Добрый вечер. Итак, тема медитация. Это слово, от слова медиум, так я понимаю, медиум, посредник. Это средство, которое позволяет нам обрести способность слышать, видеть, воспринимать. Например, очки — это средство для человека, который не имеет хорошего зрения, увидеть хорошо. Или есть человек, который может рассказать то, что он видел. Это тоже медиум, посредник. Или есть люди, которые считывают информацию через какие-то тонкие сферы. Там тоже есть свои проводники. Тоже есть свое название. Это медиумы. Если мы сами не слышим, не видим, мы спрашиваем медиума, который видит и пересказывает. Это медиум называется. Средство. Но медитация — это способность сосредотачиваться. Способность понимать зависит, то есть понимать или слышать, или видеть, зависит от способности сосредотачиваться. Это называется внимание нашим бытовым языком. Способность иметь внимание. Если мы внимательно слушаем, мы понимаем. Если мы невнимательно слушаем, можем не понять ничего, упустить какие-то тонкие вещи. Это сосредоточенное действие. И когда мы сосредоточимся на каком-то объекте, информация приходит непосредственно от этого объекта. Так же, как люди, допустим, они могут не понимать друг друга, потому что невнимательны. Поэтому они сердятся, злятся, кричат друг на друга. Ты меня неправильно понял. Ты невнимательный, ты не слышишь, что я говорю. Ты не понимаешь, что я говорю. То есть ты не сосредоточен на мне. Это также элементы медитации. Любое сосредоточенное мышление, оно называется, можно назвать медитацией. Но не совсем так, потому что медитация — это божественный уже уровень. Потому что подразумевает не только сосредоточение, но и объект, на что вы медитируете, что хотите познать. Если мы медитируем на какие-то низшие качества, мы приобретаем низшие качества. Если мы глубоко медитируем и внимание направляем на плохие вещи, мы обретаем эти плохие качества. Это не называется уже медитацией. То есть медитация — это возвышающий процесс, йога. Йога буквально переводится возвышение, юдж, связь сверху, с высшим началом. Если мы связаны с низшим началом, не называется йога или медитация, хотя это тоже есть элемент сосредоточения, внимания, как бы очень похоже все, но результат — деградация. Но медитация подразумевает подъем, развитие, прогресс, очищение. Это все как бы синоним медитации. Более высокое восприятие, возвышенные чувства, возвышенные мысли, то есть подъем. Йога означает мистический подъем, как вот по эскалатору мы. Он движется вверх, не вниз, а вверх. Вот подъем. И когда мы поднимаемся вверх, то это так же, как поднимаемся по лестнице на более высокие этажи, и мы видим все больше и больше открывается у нас возможность воспринимать, видеть, понимать, то есть точка зрения по вертикали меняется, и мы можем, наше мироощущение, мировоззрение расширяется, сознание расширяется. Это все относится к медитации, расширение сознания. Или трансцендентная медитация, то, на что выше всего, над всем находится, над всем сущим. Трансцендентный, значит, над всем сущим. Или метафизический еще есть слово, мета, значит, над физическим, или духовные еще говорят. Духовная сфера существует. И вот медитация, объект медитации — это духовная сфера. Поэтому медитация — это процесс йоги, и этот термин относится к божественному процессу по этой причине. А в другом случае просто говорим «будь внимателен», мы не говорим «медитируй». Просто будь внимателен, сосредоточься, попытайся понять. Вот в быту мы так это применяем. Но когда мы говорим о божественном, трансцендентном, о возвышении, о высшей цели жизни, мы говорим медитация, трансцендентная, вот тогда такие термины используются. Только в этом случае. Так же, как мы, если мы говорим слово «гуру», это означает не просто учитель, а тот, кто утвердился в духовном. Это и есть гуру. Если человек обучает, скажем, каким-то наукам, математике или физике, или языку, он может быть и не утвержден в духовном романе, говорится. Это не гуру, это просто наставник называется. Наставник в определенном предмете. наставление. Но гуру, слово означает тяжелый. Вы не можете ослушаться гуру. Если вы можете бросить школу в конечном итоге, вообще оставить какой-то предмет, что нам неинтересен, отказаться от такого. Но гуру вы не можете это оставить. Если оставляете, вы страдаете. Гуру — это Бог, гуру — это жизнь, гуру — это законы природы. Гуру везде говорится. Гуру также представляет какая-то личность, которая утвердилась в духовном. Когда он говорит, мы тоже знаем, что мы не можем ослушаться то, о чем он говорит. У нас пробуждается совесть. Мы не можем поступить иначе, потому что будут проблемы в нашей жизни. Это слово гуру. Гуру значит тяжелый. Хотите, не хотите, мы должны принять, что говорит гуру или Священное Писание. Например, Священное Писание говорит «не убивай». Это гуру говорит. Нужно так слышать. То есть это исходит от высшего гуру. Но можем ослушаться, но что же тогда будет? Несчастье придет в нашу жизнь, если мы ослушаемся этих вещей. Это называется гуру татва. То есть все вещи, которые мы, все наставления гуру, которые мы отвергаем, возвращаются к нам в форме страданий обязательно. Поэтому говорится, нельзя отвергать эти наставления. Это означает, что мы отвергаем свою удачу, свое счастье, свое развитие, свое как бы, ну, продвижение. Мы все это отвергаем. Против самого себя идем. И для того, чтобы объяснить более подробно слово «медитация», как объект, на что же мы медитируем, мы рассмотрим этот объект в трех проявлениях. Есть аспекты абсолютной истины. То есть медитировать нужно на абсолютную истину. Почему? Кажется, что я уже знаю какую-то истину, может быть, достаточно мне этого. У каждого есть своя истина, своя правда. Истина и правда — это синонимы. Я же по правде действую. Я советуюсь с собой, с людьми, читаю книги, я же что-то знаю. Я опираюсь на свою правду, на свой опыт. Зачем мне что-то еще? Это называется относительная правда. Для меня это правда, для меня это хорошо, в моем понимании это правильно. Как шахматисты играют в шахматы, один ходит правильно, и другой тоже ходит правильно. Но все-таки один выигрывает, а другой проигрывает. Все-таки результат может быть разный, хотя каждый поступает правильно, в соответствии со своим пониманием действует правильно. Это называется относительная истина. Для меня это правильно, или мне кажется, я думаю, возможно, мы говорим. Это все описание относительной истины. А вы говорите, это ваше мнение. Да, по вашему мнению это так. А это по вашему мнению так. То есть вы имеете право на свое мнение. Но это не является абсолютной истиной. Не означает, что и ваше мнение, и мое должны совпадать. У меня есть свое мнение. И, то есть вот эта относительная истина, она разделяет людей. Разные точки зрения, разные вкусы, разные характеры, разные цели в жизни. Она дает возможность отличаться друг от друга. И если я настаиваю на своей истине и навязываю другому, это вызывает химсу, насилие. И вот чтобы избежать насилия, необходимо знать еще абсолютную истину, применимую для каждого из нас. Абсолютная истина — это то, из чего все исходит. Это то, с чем связано все. Абсолютно все. Это абсолютная истина. Это правда для всех. Как мы только что сказали, химса и ахимса. Приведем пример. Это относится к абсолютному правилу или относительному правилу ахимсы? Как мы думаем? Это относительное правило или абсолютное правило? Я вам предлагаю эксперимент. Возьмите интервью в городе Алматы у всех. У всех, кто может говорить. Даже у детей. Задайте только один вопрос. Можно вам навредить сейчас? Можно вас ударить в нос? Или убить? Или хотя бы отрезать одно ухо, у вас же два уха? Позволите? И каждый скажет, не нужно этого делать. Абсолютно каждый ответит так. Это абсолютная истина. Видите, примеры есть. Это не что-то заоблачное, непостижимое, непонятное, неизвестное никому. Это то, на что мы опираемся каждую секунду, абсолютная истина. Каждый связан и сейчас с абсолютной истиной. Каждый ожидает в этом мире понимания, любви, уважения, мира, счастья, чистоты, Это все аспекты абсолютной истины. Каждый. Каждое живое существо. На любовь реагирует каждое живое существо, даже собачка. Это будет хвостом делать, если вы проявите к ней какие-то чувства, эмоции она сделает так, 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 и пойдет лизаться к вам. Тоже знает, как проявлять эти чувства. Это живое существо. Жизнь имеет природу любви. Это что означает? Перегрузка где-то?
Нет, это там у нас электрики.
Работают?
Ну да, должны были уже закончить.
Да, они закончили, похоже, свою работу. Это финальное.
Можете не платить.
Я могу продолжать, потому что вы будете слышать все равно. Немножко нам света хватит пока. Итак, давайте отметим, что существует три аспекта абсолютной истины. Называется триединая абсолютная истина. Вы увидите в процессе этого объяснения, что на самом деле никаких трех аспектов не существует. Существует только объект один. Аспект — это различные точки зрения на него. Это лишь различные точки зрения на него. На один и тот же объект. Например, я могу увидеть с разного ракурса объект. Он будет выглядеть по-разному. Я могу вас увидеть в фас, могу в профиль. Могу в разных одеждах. Это будет всегда отличаться. Это разные точки зрения на одно и то же лицо. Не так ли? И также, подобным же образом, абсолютная истина имеет различные аспекты в зависимости от откуда мы смотрим на нее. С какой точки. И как вы думаете, с какой точки мы начинаем приближаться к абсолютной истине? С ближней или с дальней? Ну, с дальней. Мы издалека подходим. Да. Издалека. Это выглядит как нечто существующее, но неопределенное, необъяснимое. Как если я вас спрошу, кто такой Бог, именно так вы ответите. Неизвестно что, возможно, существует, скорее всего, необъяснимо, не то, не то, не то, не знаю что, но что-то может быть. Значит, очень-очень дальняя точка зрения. Если мы собираемся идти на восхождение в гору, и издалека мы можем увидеть в тумане, что что-то там точно есть. Есть, какой-то объект там существует. Но еще что конкретно, не видим. Но если подойдем ближе, мы увидим точное очертание. Назовем слово, название. Гора. Это гора, оказывается. Вот пирамидальная форма. Есть пик. Можем ее нарисовать, такая форма горы. Когда мы шли на восхождение на Сахалине, на севере, там есть знаменитая гора. Три брата называется. Три... Трехглавая вершина. И между ними, трехглавыми вершинами, красивое озеро любви. Все хотели смотреть, все ходили смотреть это озеро. Именно так и было. Поскольку там туманы, на севере Сахалина, тундра, очень интересная природа, много медведей. И вы идете сквозь туман, и вы еще не видите 40 километров, и должны там как-то вот еще преодолеть, прежде чем подойдете к этой горе. И если туман, вы не видите ее. Вы слышали, у вас есть карта, и иногда что-то вы наблюдаете, нечто. Но если подойдете ближе, вы увидите очертания. Есть форма. Таким же образом, первый аспект абсолютной истины называется брахман. Это санскрит. В переводе означает безличное, безграничное проявление духовной внутренней энергии. Его называют еще сад, существующий вечно. Этот аспект открывает вечность. Если вы достигаете осознания брахмана при помощи трансцендентной медитации на абсолют, безмолвный и безличный, вы достигаете осознания собственной вечности души души. Я тоже брахман. Агам брахмасми. Я такой же вы. Вы сразу увидите, что вы точно такой же, качественно. Агам брахмасми. Я дух. Я так же вечен, как и он. Это цель медитации трансценденталистов. Все медитируют на вечность. Вот это состояние сад. Это первый аспект абсолютной истины. К нему применима философия, подход логический нети-нети. То есть методом отрицания он познается. Если вы спросите, а что такое брахман? Это воздух? Нет. Это пространство? Нет. Это какая-то огромная стихия? Нет. Это что-то воспринимаемое чувствами? Нет. Об этом можно подумать? Нет. Нети-нети. Нет, 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 нет. И вот когда вы все это отвергли в своей медитации философской, все-таки что-то остается. Вот это очень интересный момент. И когда это что-то остается, вы тут понимаете, вот это и есть Брахман. Который нельзя по-другому никак объяснить, только непосредственно с ним соприкоснувшись. Нет такого опыта в материальных ощущениях и познаниях Брахмана. Нет, 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 говорится, никакого опыта вы здесь не можете применить к материальному. Так же, как в исламе говорится, у Аллаха нет формы. Нет, 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 никакая форма не подходит. Нет. Что бы вы ни подумали, что бы вы ни увидели, нет. Не изображайте, нет ничего этого. То есть материального аналога не существует, поэтому нет и нет и нет и нет. Но он существует, сад означает. Это единственное, что мы знаем. Но какой он, мы не знаем. Нет опыта. Это Брахман означает. Если вы подойдете ближе, вы увидите, что это Брахмана есть форма. Гора. Есть даже слово, обозначающее это. На санскрите называется это сверхдуша. Атма — это душа. Атма — это атом, вернее. Атма — джива. Атом жизни. Вот мы с вами атма джива. Джива — живой. Атма — частичка. Атма джива называется. Атма означает также «я». Каждая частичка имеет сознание. Я есть, я существую. Каждый знает, что я есть. Об этом мы не спорим с вами. Это не является каким-то объектом обсуждения. Это факт. Научный факт, который каждый абсолютно знает. Я есть, я существую. Но параматма — это другое. Парам, парам означает высший, сверх, над всем этим. Как или метафизический, или параматма означает сверхдуховный, сверхсознание. И чем отличается атма от параматмы? Качественно ничем. Вы все такие же, как и Бог, качественно, духовны. Но отличие количественное. Параматма — это душа Вселенной. А дживатма — это душа конкретного тела физического. В этом теле есть сознание или частичка сознания, которая заполняет это тело, оно пронизывает его сознанием. Мы его чувствуем. Везде это «я». Вы коснетесь моей руки — скажу «я». Вы коснетесь моей ноги — скажу «я». Вы коснетесь моего туловища или головы — скажу «я». Что бы ни коснулись даже, вот если я почувствую, что я тут «я», здесь тоже «я», то же самое «я». Видите, вот оно заполнило это тело. Но оно не заполняет другие тела. Но вот это только в этом теле. И оттуда оно пытается понимать что-то при помощи вот этих глаз, этих ушей, этого обоняния, осязания и потом размышления. Сбор этой информации, пытается размышлять, делать какие-то выводы, ощущения. И тело как инструмент. Поэтому это атма-джива качественно такая же, а вот тела у нас разных качеств, поэтому у нас разные представления могут быть. Как вы понимаете, различия — это телесные. Качественное различие. Но на духовном уровне таких различий не существует. Есть индивидуальность. Индивидуальность. Здесь индивидуальность означает несовместимость часто. Так мы понимаем. Это самый сложный вопрос в нашей жизни. В семье или в обществе, или на работе. Вопрос совместимости самый сложный. Насколько мы совместимы, насколько мы можем быть вместе, насколько долго, как это в семье, если мы несовместимы, мы не можем жить. И вот мы ищем, где же мы совместимы, где же нас понимают. И это очень сложно найти, такую совместимость. До конца невозможно. Это различие материальных качеств. Всегда есть непонимание. Мужчина никогда не понимает женщину, женщина мужчину. Сытый голодного, голодный сытого не понимает. Это материальная обусловленность. Мы знаем, как люди меняются, когда меняются материальные обстоятельства. Когда кто-то становится богаче, он становится более гордым, он меняется. Или он становится известным, великим, он тоже меняется по отношению к другим людям. Видите, материальные обстоятельства меняют наше умонастроение и качество, делают нас несовместимыми с тем, что когда-то было близко и дорого. Например, красивый не любит некрасивого. Некрасивый не любит красивого. Богатый не любит бедного, бедный не любит богатого. Умный не любит глупого. Глупец не очень любит умников. Это материальное различие. И совместить это можно только при помощи духовной медитации. Что означает? Духовное означает служение. Вот единственная связь между всем живыми существами духовное – это принцип служения. Это значит, что вы осознали параматму. Что вы не браман всеобщий, безличный, безграничный, а вы частичка духа, подчиненная вселенской душе. То есть вы должны служить целому. Часть служит целому. Тут вы начинаете понимать. Осознавая параматму, вы понимаете, что вы лишь частичка целого. Здесь вы можете понять свою функцию. То есть войти органично в этот мир. Стать совместимым. Как? При помощи служения. При помощи господства совместимости не бывает. Поэтому в семьях разлады, в обществе конфликты, гражданские войны, революции, потому что это все сознание господства. Люди медитируют на свою природу неправильно, не осознав высшего источника всеобщей мировой души, что мы все лишь ее частички призваны служить ее воле. Итак, к горе мы подходим ближе и замечаем, что эта гора, она имеет форму, мы получаем аспект чит, знание. Если первый аспект — сад, вечность, второй аспект — чит, знание. Вы обретаете знания. То есть почему в этом едином брамане столько разнообразия? На это просто отвечает чит, знание. У каждого объекта есть свое индивидуальное предназначение. В этой картине целого необходимо разнообразие, что у каждого есть своя функция, уникальная роль. Это аспект параматмы. Если вы познали аспект параматмы, вы познали свою уникальную роль в этом полном единстве. И можете действовать, не нарушая никакой гармонии, увеличивая счастье таким образом. Разнообразие может увеличить счастье, а разнообразие может нас также разъединить в непонимании, в незнании. Но в знании — это источник счастья. И затем, это второй аспект абсолютной истины. Его можно постичь, когда человек остановил свой ум. Говорит один поэт индийский, что голос сверхдуши внутри человека не громче, чем флейта в горах. Очень нежный, ненавязчивый голос совести, который не все могут слышать ясно. Потому что наше ложное эго говорит громче. Это, да, можно сказать интуиция, не совсем. Мы рассмотрим этот момент. Интуиция — это скорее относится к памяти. Это тоже относится к сверхдуше, но не совсем так. Это больше относится к голосу совести. Или высшая воля, которая оценивает наши поступки внутри сердца каждого живого существа. Что бы вы ни сделали, этот внутренний голос оценит это. Как будто вы сам себе судья. Вот этот судья иногда настолько мучает человека, что человек становится психически больным. Да, на самом деле один психиатр прошлого века известный, он сделал это, он доказал этот момент. Он исследовал сотни больных с психическими отклонениями и сделал вывод, что все психические отклонения означают конфликт с Богом в сердце. Абсолютно все психические болезни. Отклонение. Шизофрения ли это называется, или депрессия, или что-то еще. Есть разные. Все это одна и та же причина. Конфликт с Богом в сердце. То есть та сверхдуша, которая, совесть, находится в сердце, все выступает с ней в конфликт. И он считается больным, неуравновешенным. Это доказано. Автор как бы этого открытия — Энтон Бойзин. Если хотите узнать о нем, можете набрать в интернете. Энтон Бойзин на английском языке. «Битва в душе» называется. Он уникальный человек в том смысле, что сам он имел психическую болезнь и сам себя исцелил. Да, в этой книге вы узнаете, как это ему удалось. Интересно также и другое, что его как бы подробная классификация этих отклонений, с чего начинается, как развиваются эти отклонения, она в точности соответствует классификации ведическим описанием трех гун материальной природы. В точности, хотя он никогда не читал Веды. терминология другая, но суть абсолютно та же самая. Он прекрасно описал, как человек с высокого уровня качеств может пасть в самый низ. У него даже схемы есть, логические связи, он сотни больных исследовал, сам опустился на этот уровень болезни психической. Знаете, на чем это было основано? Он родился в очень религиозной семье. Там были очень строгие моральные принципы. Высокий стандарт был требований, не как сейчас в обществе в целом. Сейчас этот моральный уровень снижается сильно. И они следовали заповедям и требовали от всех своих, значит, родственников, это все от своих детей. Он вырос в такой среде. Когда он достиг молодого возраста, он понял, что у него есть вожделение. Как у всех людей, у него проснулось это чувство, эта энергия. И поскольку он имел очень высокие моральные критерии, он не мог жить безнравственно. Он следовал строго вот этому принципу. И на этой почве у него был конфликт внутри себя. И он имел психическое отклонение. То есть он не знал, как поступать, если к человеку приходит, скажем, вот это тот дьявол, сатана, искуситель, давление, вожделение. А у него высокие стандарты. Что делать? Смотрите, если у вас нет стандартов высоких, то проблемы нет. Просто вы падаете, и все. Но как только вы стандарты повышаете в жизни, у вас будут проблемы серьезные. Битва в душе начинается. Вы отстаиваете чистоту, и вожделение говорит о другом. Оно как слон подходит к вам. Вы не будете слона отпихнуть, верно? Оно имеет ту же силу. Он вас прижимает к стене, а вы не можете нарушить моральные принципы. И в какой-то момент он почувствовал, что вся его личность вдруг внутри стала распадаться на части, как калейдоскоп разрушен, рассыпалась. И он не мог связать все это вместе, как раньше. Все было, казалось раньше ясно. Вот мама, вот папа, вот работа, вот деньги, вот устройство такое, и с образованием. Все ясно, кажется. Вот корочка, все организовано. Но в этом состоянии он заметил, что он больше не может связать все, что раньше мог связать и понять. Его признали психически больным после этого. И затем он стал молиться. Он стал откровенно говорить о своих проблемах в молитве. Вот это вот его открытие, это откровение души. То есть никогда не скрываете свои проблемы, не подменяете каким-то внешним успехом свои проблемы. Это путь деградации, он сказал. Так вы забудете голос сверхдуши. И когда вы оторветесь от сверхдуши, означает, что вы живете как привидение. Вы живой, внешне, а внутри мертвый. Это значит, что вы отделились от сверхдуши. Вы живете только рефлекторно на инстинктах этого тела. Это просто реакция. Секс — это просто реакция. Еда — это просто реакция. Сон — это тоже реакция на усталость. Это не нужно осмысливать, не нужно об этом думать. Просто вы реагируете, как лягушка без головы. На уроки биологии их подвешивают без головы и показывают, что такое рефлекс. Лапки коснутся острием, лапка дергается. Лягушка без головы реагирует. Вот такая рефлекторная жизнь без сверхдуши. Вы идете на работу зарабатывать деньги? Зачем? Все так делают. У вас рефлекс просто. Я пошел тоже зарабатывать деньги. И что бы нам меня ни спросили, я не могу ответить. У меня нет головы. Я просто живу, поскольку так принято считать. У меня есть друзья и враги. А почему? Так принято считать. Все так живут. Я накапливаю деньги. Зачем? Ну, все так делают. Так принято. Так все живут. Рефлекторная, неосмысленная жизнь называется. Это означает, что мы с вами пошли на компромисс с параматмой, собственной совестью. Пытаемся подменить вот этот вот внешним успехом свою оторванность от сверхдуши. Вот при помощи медитации это можно все восстановить. А медитация значит откровение. Не просто мы куда-то смотрим, мы должны честно посмотреть туда. Открыть свою душу перед этим уровнем. Это медитация. Открывается лотос нашего сердца. Тысячелепестковый. Лепесток за лепестком. Открывается наша сущность. Таким образом. Мы раскрываем свой потенциал. Творческий, интеллектуальный, нравственный, философский, духовный. теперь душа – это такой высокий объект, который может раскрыть нас все. Полностью до конца. Душа Вселенной, говорит, знает каждое живое существо. С начала творения. Для нас немыслимо такое сознание, абсолютно. Говорит, это слово называется Бог, непостижимо. То есть, тоже Брахман, тоже непостижим. Его потенции непостижимы. И вот на этот Брахман медитирует. И когда он стал молиться и откровенно обращаться к сверхдуше, в сердце, битва же в душе, стал Бог искать в душе, он заметил, что личность его постепенно снова собирается в единое целое из этих кусочков. И он начинает вдруг осмысливать то, что раньше не осмысливал, лучше. Она собирается в лучшей комбинации. Он восстановился, он поднялся выше после болезни, он был признан официально абсолютно здоровым, опыт был его уникальный, у него были книги, у него были последователи, у него великий научный труд. Этот человек сам себя исцелил из психической проблемы. Это невозможно, считается в обычном случае. Как же он сам себя исцелил? Это так же, как Мюнхгаузен, который попал в болото и вытащил себя рукой из болота? Нет. Он доказал, что есть Бог в сердце. Вот что вытащило его. Мы не одни в этом теле. Если мы были одни в этом теле, мы бы никогда бы не знали, куда идти. Не так ли? Сейчас вы можете видеть, как люди ездят на машинах уверенно. Из города в город, по любому городу. Что такое? Как они все это видят? А? Навигатор там стоит. А если нет навигатора, вы заблудитесь. Не так ли? Этот навигатор сверхдуша в сердце человека. Посмотрите внимательно, как летают перелетные птицы косяками. Ученые до сих пор не знают, не могут разгадать эту тайну. Что движет ими? Что за инстинкт? Они знают, куда лететь. Они в косяк устраиваются, и вожак откуда знает, куда лететь. Огромные расстояния, но они точно знают, куда лететь. Без навигаторских, навигационных приборов. Без карт, без компасов. Попробуйте. Ничего не получится. Муравьи как сотрудничают, что делают пчелы, что делают бобры. Вообще, что в природе происходит вокруг, как они все вместе это делают, ничего не зная. Значит, кто-то знает. Это значит, что они пользуются чьим-то знанием. Как инстинкт ученые сказали. Да, они используют какое-то другое знание. Вселенское знание. Кто-то знает их всех вместе взятых. А они не знают, что они все вместе живут. Что они вместе нужны друг другу. Даже человеку это понять не так сложно, не так просто было, вернее. Я помню, как в советские времена в Китае, в наши советские времена, еще Мао Цзэдун там в Китае управлял. Они хотели как бы стать передовой державой Китая в то время. И они достигали удивительных успехов в выплавке стали, допустим, или в урожае. Например, чтобы победить весь мир в выплавке стали, Мао Цзэдун приказал в каждой семье в деревне сделать маленькую доменную печь. Кустарную. И выплавить столько-то стали. И поскольку их много, они все построили доменную печь небольшую. Небольшую. И выплавили стали, победили. Стали передовой державы. Так не достигали. Потом он заметил, что когда они высаживают пшеницу на полях, то огромную часть урожая съедают воробьи. Птицы. И он приказал уничтожить всех воробьев. Вы не знали об этом? Есть документальные съемки. И каждая семья обязана была такое-то количество этих птиц убить и отчитаться. Их связками, сотнями приносили убитых воробьев. Их истребили практически на какое-то время. И сразу же следующий урожай сожрали насекомые. Подчистую вообще. Даже человеку нужно понять, что это все нужно, оказывается. Для меня воробьи полезны, оказывается. И насекомых тоже, значит, нажать нужно. Они тоже зачем-то нужны, видите? Мы все вместе хороши, а отдельно нет. Это нужно опыт, чтобы догадаться до этого, что волк, оказывается, санитар леса, не нужно его до конца истреблять. И даже эти микроскопические существа тоже все необходимы, нужны человеку. Мы не знаем зачем, но нужно. Кто-то знает, оказывается. Как-то все это вместе хорошо работает. И так управляется мир сверхдушой. Когда человек медитирует на сверхдушу в собственном сердце, он достигает вот такого духовного прозрения, так сказать, осознания, явлений, единства. Но затем, когда мы подходим непосредственно к горе, взбираемся на гору, вы видите форму горы, когда находитесь на горе? Нет. Вы не видите. Вы видите что-то издалека в тумане? Ничего этого не видите. Нет. Ничего не нужно. На самом деле только гора существует. Нет никакого облака в тумане. Нет просто какого-то условного обозначения. Есть непосредственно объекты, там ручьи или реки, там ландшафты, там леса, там животный мир, там жизнь бурлит на этих горах. Там много чего происходит. Это называется аспект Бхагаван. Личностный аспект. И как вы понимаете, в этом примере существует только личность. Остальные аспекты — это наша точка зрения на него. То есть абсолютная истина — это живое существо. Это личность. Его называют высший разум. Или сверхэнергия, сверхсознание. Или необъяснимая всемогущая сила, поддерживающая все. И также все разрушающее, как время. Много аспектов есть, много энергий. Как время, как гуны, как карма. Как множество, мириады живых существ. Это тоже его энергия, мы с вами. И, как говорится в Библии, я один, но стану многим. Он один. Это подтверждает каждое писание, что абсолютная истина одна и только одна. Он один. Но стану многим. Разнообразные его проявления. Веды его сравнивают с огромным драгоценным камнем. Со многими-многими гранями. Если вы смотрите на него, вы видите определенный отблеск, его красоту. Но повернете лишь на один градус, все изменится. И цвет, и все остальное, и качество. Так миллионы-миллионы оттенков. Вот говорит, Бог один, но множество есть качеств. Множество энергий, окружающих его. И здесь слушайте внимательно, не запутайтесь. Все эти энергии не отличны от него. Согласны? Свет солнца, он же не отличен от солнца. Это же тоже солнце. Без солнца же не может быть света. Это и энергия солнца. Поэтому все энергии, которые мы видим, не отличны от него. Даже мы с вами качественно очень похожи на него, как душа. Но он сам выше всех этих энергий, как управляющий, как повелевающий этими энергиями. То есть, смотрите, энергии не отличны от него. А он отличается от своих энергий. Все-таки солнце отличается просто от солнечного луча. Солнечный луч не отличается от солнца. А солнце отличается от солнечного луча. Если сюда войдет солнечный луч, мы увидим вот солнце здесь. Это так и не так. Потому что если солнце само войдет сюда, у нас не будет даже секунды времени понять, что это произошло. Слишком большая энергия, чтобы мы могли ее воспринимать. За доли секунды все будет уничтожено. Колоссальная энергия. Подобно тому, что Бог, как личность, безгранично могущественный. И если он входит в какую-то среду, или приходит как аватар, или действует через пророков, неважно, если он проявляет свое личностное присутствие, он все меняет вокруг. Если солнечный луч ничего не меняет, он дает возможность продолжать нам действовать, как мы хотим. Мы пользуемся солнечным светом, как мы хотим. Но когда входит солнце сюда, мы уже не можем делать то, что хотим. В силу его личного присутствия. Так же, как если сюда войдет какое-то высокопоставленное лицо, представитель власти, мы уже не можем делать то, что хотим. Мы должны откликнуться на его требования или просьбу. Предъявите, скажи, документы. Мы должны снять лекцию, предъявить документы. Все. Личность пришла. А с другой стороны, мы законы не нарушаем, и тоже в соответствии с законом проводим эту программу, видите. Но если сам придет Верховный сюда, все будет действовать по его непосредственно воле. Непосредственно. Есть посредственно и непосредственно. А посредственно и непосредственно. Поэтому медитация на личность Бога, она другая. Если вы хотите понять просто себя, медитируйте на Брахман и Параматму. Примите себя и окружение свое. Будете жить в гармонии. Но если вы хотите приблизиться к Бхагавану, то вы должны тогда понять только его волю. не свою. Иначе это не постигается. Вы не можете прийти к Бхагавану и сказать: дай мне денег. С такими желаниями и мыслями вы никогда не приблизитесь к медитации к личности Бога. Поэтому говорится, что Бог, как личность, никогда ни с кем, с человеком не разговаривает. На материальную тему никогда не разговаривает. Однажды была программа в Санкт-Петербурге, и пришла женщина. Она отличалась от других. Она вела себя очень свободно, раскованно. Она выглядела такой творческой, вдохновленной, необычной, как не как все. И она сказала, что я общаюсь с Иисусом непосредственно. Давно уже. С Иисусом Христом. Вы, может быть, встречали таких людей? Я встречал много таких людей. Я встречал много Иисусов Христов в своей жизни. И людей, которые с ними общаются постоянно, каждую секунду. Я встречал несколько богов в своей жизни, которые представлялись так передо мной. Был такой опыт. Эта женщина общалась с Иисусом Христом. И она настолько была раскована, настолько была вот вдохновлена, что все были сбиты с толку. Ее даже внешним видом. Может быть, она и впрямь общается с Иисусом Христом. Я пытался ее узнать, спросить, а почему вы считаете, что вы общаетесь с Иисусом? А я слышу. Я слышу его. Вы слышите голос? Спросил. Да, я слышу голос. Я слышу голос внутри сердца. Приятный голос, удивительный. Я говорю: хорошо, а откуда вы знаете, что это именно Иисус Христос с голосом? А он говорит: так представился. Я говорю: ну а если я представлюсь им кем-нибудь, вы поверите мне? Она говорит: ну это же внутренний голос, мой голос. Он меня не должен обмануть. Да, все так считают? Не все. Очень хорошо. Ну хорошо, продвигаемся с вами. Я спросил: и о чем же он говорит с вами, расскажите. Он говорит: ну вот вчера он мне сказал: пойдем попьем чаю на кухню. Я пошла, попила чаю. Он сказал: возьми еще печенье. Я взяла еще печенье. Так вот, веды говорят на этот счет: Бог никогда не разговаривает с обычным человеком. О печеньях, о чае, о муже и жене, о том, что было, что будет, о чем сердце успокоится. Он этим не занимается. Он находится в своей обители, занят, очень занят своими играми. И вот, если мы сможем постичь медитации его игры, мы сможем войти в то окружение медитации. Непосредственно познать абсолютную истину можно. Можно косвенно понять, а можно непосредственно понять. И большинство людей, они косвенно знают Бога. Как? Как исполнителя моих желаний. Я прошу, и он мне дает то, что прошу. Вот, значит, он есть. Но все спросите: а как он выглядит? Они не знают. А какой он вообще? Они не знают. Они знают только одно. Он дает то, что я хочу. Остальное меня интересует. Не важно, как он выглядит. Не важно, как его зовут. Не важно, что он хочет от меня. Важно, что я хочу. И важно, что он исполняет мои желания. Вот какая позиция. В Гите написано, что 4 категории людей, они обращаются к Богу. Есть 4 категории людей. Они обратятся. Но эта категория называется сукритина. То есть они благочестивые люди. Обязательно благочестивые. Иначе они не обратятся к Богу. Сукритина означает в переводе крит значит творит, действует. А су очень хорошо. То есть у них хорошие поступки. Запас благочестивой деятельности есть. И их 4 категории. И первая категория — это люди, которые сильно страдают в этом мире. В советские времена это было обычное представление о религиозных людях. Кто такие религиозные люди? Это люди, сильно страдающие просто. От безысходности они идут к Богу. Не критикуйте их, нам говорили в школе. К этому нужно относиться по-доброму, нам учили учителя. Бога, конечно же, нет, но им просто некуда идти. У них жизнь так сложилась, тяжело, понимаете? Им больше никто не поможет. Вот они идут к Богу. Ну, не беспокойте, пусть молятся. Для успокоения души хотя бы. Нормально. Это первая категория, которая сильно страдает в этой мире. Поэтому удел религии — это какие-то страдающие люди вечные, жалующиеся, беспомощные, до нищеты упавшие, А другая категория нуждающиеся. Собственно, по себе они так себе не страдают, но у них просто денег нет. Все бы хорошо, но знакомая категория. Да куда ни посмотри, всем не хватает денег. Ну. Если уж к Богу приходить, действительно, если он есть, такой, дашь хоть немножко тебе. С этого еще можно начать наши отношения, правильно? Ну, я для него сделаю, конечно, что-то, но что там требуется? Там, я даже могу пожертвование какое-то дать, если он пошлет мне деньги. Два человека занялись бизнесом, но не идет бизнес, знаете, никак. Не могут заработать деньги. Тогда один другому говорит, ты знаешь, это потому, что мы Богу ничего не обещаем, не даем. Вот Бог нам и не посылает деньги. Ну, давай договоримся, сказал, пойдем в храм и скажем, если он пошлет там деньги, мы ему часть пожертвуем. И пошли, и сказали, десятую часть, 20% даже, если будет бизнес, мы тебе вот пожертвуем. И заработали. Хороший день. Заработали, стали делить поровну. Забыли про Бога даже. Но тот, который обратился к Богу, сказал, слушай, мы же обещали Богу-то 20%. Может нам рассчитаться с ним? А зачем ему эти деньги? Он сказал, Богу-то. Он же нам дал. Ему-то к чему это все? Что с ним будет делать? Нет, подожди, а вдруг вот он обидится и вообще ничего не пошлет? Давай все-таки по-честному. Раз уж обещали, расплатимся. Что ж, как же с ним расплатиться-то? Куда вы понесете, если Богу нужно что-то? Скажите, вот сложная задача.
Помощь
мне еще. Да? Не, они не так решили. Говорит, давай подкинем все эти деньги вверх. Все, что Богу нужно, возьмет, все, что пойдет, будет наше. Вот. То здесь есть торговые честные отношения. Если вы встречали человека, который имеет торговые честные отношения в этом мире, точно такие же отношения с Богом. Точь-в-точь. Это отражение. То есть отношения с Богом – это отражение наше отношение, отражение отношений с Богом. Если вы видите мошенника, вора, это его отношение с Богом. Он ворует у Бога на самом деле. Любой бизнесмен ворует у Бога. Дары природы называется. Он берет у природы камень, или глину, или песок, или что-то еще, там как-то что-то перерабатывает, а потом продает. Но он же пользуется энергией Бога. Вы согласны с этим вообще? Верно же? Это же не ему принадлежит все. То есть есть такие различные уровни сознания, различные отношения существуют. И вот есть люди страдающие, нуждающиеся, есть категория выше, любознательные. А им просто интересно. Пойду-ка я послушаю, что там в абсолютной истине говорят. Я не знаю, верю, не верю, неважно. Мне интересно, о чем там речь. Есть там что-то научное, но серьезное. Читают книги, интересуются. Так, тоже приходит к пониманию, что что-то есть. Достаточно разумные эти люди. Говорят, да, научно, логично связано. Неплохо. Надо к этому серьезнее отнестись. Любознательные люди. И четвертая категория считается лучшей из четырех. Редко встречается в этом мире. Возможно, кто-то из вас к этой категории принадлежит сейчас. Это ищущие абсолютную истину. Они ищут ее с детства. Это врожденное качество. Кто-то просто его утрачивает, а кто-то сохраняет. Зависит от обстоятельств и от кармы человека, и от его желаний. Пробудить интерес к абсолютной истине можно абсолютно у каждого человека, но у животного невозможно пробудить интерес к абсолютной истине. На лекцию не заманишь собаку. Вы не сможете прочитать Священное Писание, чтобы она долго сидела и слушала, медитировала. И переживала. О, как здорово. О, да что вы говорите? Правда? Я еще раз приду, можно.
А как же Будда читал первую?
Кому?
Обезьянки.
Будда может, да. Это исключение. Я согласен с вами, что Будда — это же аватар. Не только Будда. Читание Махапрабху проповедовал зверям в лесу. Расикананда, святой, он инициировал слонов и тигров. Ученики были его слоны и тигры некоторые. Да, да, да. И есть такие сверхсилы. Но в обычном смысле, как мы говорим, вот на наш пример операции, если животное не способно задавать вопрос о абсолютной истине. Даже в том случае, Это не заслуга была обезьяны, это была сверхмогущество Будды. Не особо милость, так скажем, проявление. Также святые приходят к людям, которые не интересуются абсолютной истиной. Знаете об этом? Их потом на крест прибивают, но остается учение. Потом они плачут 2000 лет после этого. Просят прощения. Но на крест прибили. Факт. Они убили своего духовного учителя. Потому что не поняли ничего. То есть люди, которые также не могут понять абсолютную истину, они будут гневаться, раздражаться. Почему? Есть четыре категории, которые никогда не принимают абсолютную истину. Все они душ кретина. Они делают плохие поступки. Первая категория означает глупые. Скудный запас знаний, но им кажется, что они все знают. Это значит глупость. Единственное, что мы должны знать с вами, как разумные люди, что мы ничего не знаем. Если мы разумны, мы должны догадаться до этого. Наши знания незначительные. Вы видели, как действуют муравьи? Они тоже все знают. Очень уверенно ходят туда-сюда, туда-сюда. Берет, несет, тащит. Все знает. Они знают, как есть, как спать, выкупляться, обороняться. Больше ничего не знают. И мы знаем то же самое, если нет абсолютной истины. Нет другого знания. Либо абсолютная истина, либо солнце, выкупление, оборона, еда. Все. Выбора другого не существует. Только человек это по-другому культивирует. Сложнее это выглядит у человека. Скажем, он не ест просто с земли, он ест в тарелке, в креслах, на хорошей мебели, со скатертью. Вот и все. Но принцип тот же самый — еда. Но еда по-человечески. Итак, человек, это называется рафинированное животное существование. Если человек не знает ничего об абсолютности, не о Боге, то он просто действует как рафинированное животное. Если взять муравьиный мозг, рассмотреть, то нужен огромный микроскоп, знаете, чтобы исследовать муравьиный мозг. Практически невозможно. И муравьи пользуются этим мозгом и прекрасно справляются с едой, с выкуплением, обороной и едой. Видите, мозгов не нужно для этого. Все знает. И даже микроб сейчас на этом микрофоне сидит, вот я догадываюсь, я не вижу его, но я вот чувствую, знаете, вот тут он сидит вот сейчас. И подпрыгивает и думает, что покорил мировое пространство. Как человек тоже на орбиту спутник выпускает и думает, все, покорил мировое пространство. Несчастные астронавты, они, собственно, еле живы, вернулись с этой полета на Луну. Чуть-чуть дальше, и все, там психика уже не выдерживает. До орбиты еще могут добраться, но оторвавшись от орбиты, уже не выживают. Практически не выживают. Психика не выдерживает этого все. Армстронг прекрасно это рассказал, этот самый очевидец. Астронавт, с которым летел на Луну его партнер. Армстронг и другой был еще один. Двое было. Один сошел с ума, так и случилось с ним после этого. Знаете почему? По одной причине. Мы посмотрели в иллюминатор и заметили, что Земля уменьшилась в размерах, и все. У него такой шок. Он подумал, куда мы летим? В тартарары, в пустоту, в бездну. Зачем? Следующая мысль была, знаете, какая у него уникальная. Мы вторгаемся во владение Бога, несанкционированно. То есть мы не должны этого делать. Это запрещенное действие, то, что мы делаем. И он так пережить этого не смог, он сошел с ума по значению. Но он никогда не был религиозным человеком. Он был обычным, хорошим астронавтом, героем труда, с крепкой психикой и все остальное, отборным, лучшим представителем американского общества. И просто, когда он увидел, что Земля уменьшилась в размерах, его сознание сразу изменилось. Собственно говоря, как и другие советские космонавты, которые первый раз сделали виток по орбите и увидели всю Землю целиком сразу же. Вы не можете представить, какой был шок. Я видел это по трансляции еще в детстве. По-моему, Феоктистов-то рассказывал. Я не помню, по-моему, он был. Он был в экзальтации, когда вернулся с орбиты. И было там трое или, не знаю, четверо этих космонавтов. И он говорил, не мог остановиться. Вы знаете, что планета одна. Там нет границ. Нет государств сверху. мы все братья на этой планете. Он пытался объяснить это людям. Говорю, ну, сейчас он успокоится, потому что просто аффект у него после этого. Это полет, это шок, это стресс, это, понятно, опасность, смертельная. Но я помню, как он говорил, вы знаете, мы должны жить в мире. Нам не нужно делить эти границы, вот это СССР, жирной красной чертой СССР, тут Америка, тут ядерное оружие, зачем все это? Тут планета одна, воздух один, Земля одна. Мы дети этой Земли, мы одна семья. Нас он пытался объяснить, но люди, никто не понимал его. Итак, душ кретина. Они делают дурные вещи, они забывают, что планета одна, они забывают, что Бог один, они забывают, что нужно жить в мире. Глупцы, означает. Что они знают? Работать надо, говорят они. Деньги, 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 деньги зарабатывайте. Деньги будут, все будет. А чтобы деньги были, работать надо, как ослам, с утра до ночи. Главное работать. Вот они организовывают этот труд, они работают, работают, работают. Самая работающая страна была Союз Советских Социалистических Республик, и весь развалился. Как же так случилось? Это называется в ведах ослинный труд, глупый. Неосмысленный труд. Бесполезный труд. Сколько болтов и гаек точили за одну смену в Советском Союзе? Горы, эвересты. А зачем так много? В случае кризиса кто-то есть, будет болтать гайки? Бесполезный труд. Столько машин, столько техники, а пища становится плохой. Глупый труд. Труд-то героический, но глупый. Видите? Неосмысленно. Мудха называется. Глупый человек. Он много работает. Но результат у него плохой всегда. Другая категория. Люди, их называют низшие среди людей. С санскрита так и переводится. Низшие среди людей. Или, как мы говорим в простонародье, подонки общества. Отбросы общества. Это негодяи. Это воры какие-то. Мошенники. Жестокие люди. Нарушающие законы нравственности, государственные законы, какие угодно, законы Бога, все нарушают. Они любой ценой идут к своей цели. За деньги легко могут убить человека. Ну, за хорошие деньги, конечно. А иногда и за простые деньги. Нарадхама — это негодяи. Никогда к Богу не обратятся. Они будут приступать к закону, но к Богу не обратятся. Они творят плохие вещи. Другая категория, более серьезная, которая к Богу не обращается человек, это ученые. Ученые, которые также изучают философские трактаты, священные писания, но они их перетолковывают на свой лад. Деревянный слон не является настоящим слоном. Чучело оленя не является настоящим оленем. Перетолкованное священное писание не является священным писанием. Вот почему люди отказались от священных писаний, потому что их невозможно применять в жизни, их перетолковали так, что вы не можете им воспользоваться. Так? Допустим, не прелюбодействуй заповедь. Почему от нее отказались? Ну все же отказались от этого сейчас. Но культура такова западная, что люди отказались от этой заповеди. Почему? Кто-то перетолковал все. А не убей. Почему отказались люди? Они убивают животных, бой не содержат. Войны. Почему? Кто-то перетолковал эту заповедь. Я даже знаю, как ее перетолковали. Они доказали одну вещь, ученые, что у животных нет души. Они доказали это религиозным людям. Вот с этого началось все эти формы насилия. Масштабы насилия изменились. Это перетолкованные были слова. Хотя в священных книгах говорится, что каждое живое существо — это душа. Сарва Бутанам, Ишвара Сарва Бутанам, то есть Сарва Бута — все живое означает. Любое живое существо — это атма, джива. Там есть сознание. Говорит, нет, у них нет души. Их можно убивать. Есть. Это просто плод. Там нет сознания. Они не чувствуют боли. Но мы знаем, что они чувствуют боли, не кричат. У них также льется кровь. Они также едят, как мы. Они также спят, как мы. Они также защищаются, как мы. Испытывают страх, как мы. Они просто не могут сказать всего этого. Хотя некоторые животные могут говорить, собаки некоторые могут говорить слова. Собака одна выступала на телевидении в Санкт-Петербурге в 80-х годах, Сен-Бернар. Давала интервью, она знала несколько слов и говорила осмысленно. А растения мы видели в Индии. Удивительный, уникальный опыт. Если будете в Индии, в Южной Индии, там есть одно растение, я, к сожалению, сейчас не помню, как его зовут, это растение. Но оно прямо на обочинах дорогах, полный палму заросли. Подобно такой мелкой акации, листики красивые, зеленые. Если вы дотронетесь до этих листиков, они сжимаются сразу же. Они реагируют на ваше касание, сразу сжимаются. Вы говорите: «О, боже мой, оно живое». Оно реагирует, смотрите. Но тоже есть чувство растения. Это написано в Писаниях. Душа есть во всех формах жизни. Ишвара сарва бхутана во всех формах жизни. Но сознание не развитое там. И они говорят: там нет души. Ребенок тоже рождается, еще сознание не развитое. Могу ли сказать своему отцу: мой брат, он как животное, давай съедим его. Отец согласится на это. Потому что Бог относится равно ко всем живым существам, как личность. Вы знаете, интересный момент. Он не различает человека и корову или дерево. Он в Гите говорит, это различные покрытия одежды, а суть та же самая, там, и он ее видит. И с этой сутью он всегда имеет отношение, как сверхдуша даже в сердце дерева находится, в сердце животного, в сердце свиньи, в сердце червя навозного и в сердце полубога. Не различает, он везде все, все формы жизни поддерживает, равной степени, и никому не завидует. Это божественное сознание, которое мы хотим развить с вами через медитацию. Также посмотреть на все это такими глазами. Это духовно. Но Майя Пахритагьяна, то есть вот эти ученые, перетолковывающие священные книги, они перетолковывают под собственные желания. И все портится, все обесценивается. По этой причине современные люди не понимают священные писания. Не потому, что они стали глупые, а потому, что они не могут следовать тому, что там написано. Потому что понять священное писание можно только, когда мы следуем тому, что там написано. Понять по-другому нельзя. Ну как вы это поймете? Это за пределами нашего опыта. Вначале было слово, и слово было Богом. Ну как вы это... Проверите. Как вы проверите размеры Вселенной, описанных в Ведах? Нет такого опыта. Но если вы последуете этим наставлениям, вы все это узнаете по-другому. Почему? Потому что каждый из нас — маленькая модель Вселенной. Все ответы в нас внутри. Через сверхдушу можем познать все. И прошлое, и настоящее, и будущее. Все эти знания, которые посылает нам сверхдуша, или должна еще послать в будущем, описаны в шастрах или священные книги, часть открывают этой науки. Божественные, священные книги называются. Следуя которым, мы постигаем следующие вещи. То есть, пока мы с вами убиваем, мы не можем понять науку о Боге. Нужно сначала прекратить убивать, а потом можно сделать следующий шаг — медитация. Прежде чем медитировать в системе йоги восьмиступенчатой, прежде чем тхьяна достичь, сначала яма, не яма должна быть, асана, пранаяма, пратихара, тхарана, тхьяна, потом самадхи. То есть до медитации нужно добраться еще. Сначала яма, не яма. Образ жизни нужно изменить, улучшить. Нельзя делать то, что препятствует духовному развитию. И нужно принять то, что благоприятствует духовному развитию. Яма, не яма. Откажись от того, что препятствует. И прими то, что благоприятствует. Это заповеди те же самые. Это все ступени йоги. Все священные писания дают им ступени йоги, связи этой с Богом. Не путайте, пожалуйста, что это религия. Какая это религия? Не убивать. Это общечеловеческие заповеди. Какая это религия? Не прелюбодействуй, не кради, не лги. Это естественные человеческие законы. Это яма, не яма. А затем уже можно понять, что такое духовная практика, зачем она нужна. Раз в неделю нужно полностью думать только о Боге, ни о чем другом. Выходные только так нужно проводить. Не для развлечения это, а для самосознания. Труд и самосознание идут параллельно, они помогают друг другу. Невозможно понять Бога без служения Ему, говорится. Действие должно быть какое-то. Как я могу, смотря на вас, просто безмолвно в медитации понять, кто вы есть? Без служения Я что-то должен сделать для вас приятное, спросить или сказать, услышать что-то в ответ, обмен должен быть. И приходит понимание, больше, больше мы сами раскрываемся, чувство доверия, любовь, уважение. Вот оно как постигается живое существо. А поскольку истинно это живое существо, раскрывается также в обмене. Служение должно быть не просто, а любовное, преданное, бескорыстное, чистое. Вот тогда Бог начнет разговаривать. Если он чувствует любовь с нашей стороны, он тоже раскрывается, ведь он тоже подчиняется любви. Он ничему не подчиняется. Он его невозможно победить, но любви он подчиняется. Потому что он живое существо. Его можно победить любовью, говорится. Любовью к Богу. Кто первый там сказал? Иисус Христос. Западный мир принес это. Бхакти. Но в Ведах это описано много тысяч лет назад. Что высочайшая деятельность для души – это бхакти. Единственный метод постичь Бога – это бхакти, любовь к Нему. Любовное служение Богу. И в конечном итоге к этому призывают все священные книги. Так можно познать абсолютную истину. Это естественная медитация называется. Одно дело, что вы заставляете себя думать о чем-то. Другое дело, что вы естественно хотите думать. Когда вы любите, вы естественно хотите думать об этом. Это естественная йога называется. Простая йога. Ну а как же могу любить того, кого не знаю? Ведь любить Бога, а я же его не знаю. Не видел? Может быть, я и полюблю, но если увижу. А если не видел, как полюбить? Что-то придумать? Нет, не так. Как мы сказали, нужно совершить действие. Бхакти-йога к личности. И тогда придет понимание, кто это. И когда придет понимание, несомненно, безусловно, возникнет любовь. Невозможно не полюбить Бога на самом деле. Это невозможно. Любовь к Богу дремлет в сердце каждого живого существа, так написано. Ее нужно пробудить оттуда. Как мы пробуждаем человека обычно? Мы зовем его по имени. Вася, пора вставать. Василий Петрович, хватит спать. Ну. И он реагирует на слово Вася, на свое собственное имя. И точно так же душу можно пробудить, называя имена Бога. Потому что это призыв для нее к деятельности. Так же, как свет солнца. Раз, поднимается рано утром. Это призыв всем вставать. Пора, 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 пора. Мы просыпаемся. Также имя Бога мы называем. Это призыв к служению. Потому что наша естественная функция вечно служить полному целому. При звуках имени Бога душа пробуждается. Если даже вы случайно произносите эти имена, это приносит благо. Если даже невзначай, или даже с иронией, это приносит благо. Так написано в книге. Имя чрезвычайно могущественное. Невозможные вещи становятся возможными, потому что в имени Бога все энергии, откуда они приходят? Изнутри сердца, там же параматма. Вы вдруг чувствуете, что вдохновение, ясность, энергия, желание делать. И вы делаете, достигаете успеха. Материалисты думают наоборот, прошу Бога деньги, значит, деньги должны упасть с неба. Так тоже бывает, конечно же, что вы находите просто деньги где-то. Но это не лучший способ. Лучший способ, говорится, что Бог дает разум в медитации. А имея разум, несложно заработать деньги. Если у вас большой разум, работать вообще не нужно. Деньги сами придут. Согласны? Большой разум, не работает тяжело. Есть два вида начальников. Один вид начальников страсти, у них полный стол телефонов, бумаг, они сами все контролируют. Другой вид благости начальник. У него ни одной бумаги, даже телефонов. Все делают другие. Он знает, как распределять обязанности, кому доверять и так далее. И сам практически он занят совсем другими делами. Бог умеет это делать. Он сам ничего не делает, так и написано. Никаких обязанностей у него нет. Он свободный. Самое свободное существо. И что же он там делает все-таки, если он такой свободный? На работу не ходит. Деньги ему не нужны. В духовном мире нет фабрик и заводов, я читал. Нет. В его обители этого не существует. Его деятельность называется игра. Лила. Санскрите лила играет. Игра означает исключительно для наслаждения, для радости это делается. Там нет какой-то выгоды, ему не нужно зарабатывать деньги, для этого никто там не трудится. Действует только для того, чтобы увеличивать счастье друг друга. Это называется игра. Игра Бога. Игры богов или игры Бога. Они описаны в Ведах. И вот когда вы медитируете на игры Бога, вы влюбляетесь в Него. Вот и все. Я с вами расскажу сейчас о хорошем человеке, вам тоже он понравится. Но я его знаю. Если я знаю этого хорошего человека, я вам расскажу сейчас. Я даже могу показать его фотографии, сказать истории. И вы в него влюбитесь тоже. Да. И также, если вы слушаете того, кто знает Бога до какой-то степени, вы тоже влюбляетесь в Бога. На слух лучше всего. Как это называется? Facebook? Да, или там или знакомства в чатах этих. Люди там сами себя представляют, не так, не так ли? Свои фотографии лучшие выставляют. Я знаю, там есть такие женщины, может, за 50, они себя там 30-летних выставляют, такие, знаете, красивых, там подписываются. В общем, обманывают друг друга. Но на самом деле не вы должны себя представлять, а вас должны представлять. Вот так это делается. Вот так это авторитетно. Браман, параматма, Бхагаван. В Бхагаване присутствуют все другие аспекты тоже, согласны? Если вы уже непосредственно находитесь на горе, все аспекты присутствуют там также, и параматма, и браман. Это могущество личности, Бхагаван. Бхагаван означает обладатель всех достояний и совершенства. Обладатель. Если вы постигаете Брахман, вы все же не понимаете, кому это все принадлежит. Чье все это? Знаете, в чем опасность этого аспекта? Может быть, вы знаете, может быть, нет. Но именно эта философия и погубила весь мир сегодняшний. Сейчас мы очень интересную тему затронем с вами. Вы должны знать это, потому что вас уже обманули не раз на этой почве. Сейчас я скажу интересную вещь. Теория Брахмана опасна тем, когда вы достигаете безграничного Брахмана, осознание и свое тождество качественное с ним, следующий логический шаг человек делает такой. Сливаясь с этим Брахманом, я становлюсь Богом. Слышали такую философию? Слышали. Каждый лелеет стать Богом или какой-то великой личностью. Эта теория означает, что вы Бог. Просто вы еще не знаете об этом. Я с такой философией сталкивался в Индии, в Гималаях. Там много таких учителей, которые говорят, вы Бог. Просто вы еще об этом не знаете, а я об этом уже знаю. И что это означает? Что вы Бог? Вам все можно. Вам все можно. Все это условность. Эти законы придумали люди. Это иллюзия. Вы делаете все, что хотите. Нравственное, безнравственное, все едино. Хорошее, плохое, все едино. Очень опасная философия. Как вы думаете? В практическом применении это страшная философия. На уровне ума она привлекательна, а в практике ужасно. Теперь ответьте на вопрос, почему же люди сейчас так сражаются не на жизнь, а на смерть? До разводов, до абортов, до самоубийств. Они следуют этой философии. А вы спросите, а кто же нас учил этой философии? Мы первый раз, может, еще слышим на лекции. Я не слышал. Нет. Люди забыли философию, но помнят образ жизни. Я выше других. Мы приняли философию как образ жизни. Например, животное живет в философии «Ешь, пей, веселись». Философия гедонизма. Но животное не знает ничего о философии. Это образ жизни называется такой. Также люди сейчас, они действуют как боги. Даже не зная этой философии. Как же они впитали эту концепцию? Я вам скажу одну вещь, что эта философия проникла разными путями в наше общество. Один из путей – это была философия Дарвина. Это более подробное описание этой же самой философии. Сам Дарвин не делал этого заключения. Нет, 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 нет. Он делал два заключения. Лишь одно заключение выбрали люди. Выживает сильнейший. Они это и выбрали. Сильнейший. Вот как стать сильнейшим. Нужно просто выжить. Хитростью ли, разумом ли или силой. Неважно как. Первая мировая война. Впервые в истории применен хлор. Оружие массового поражения. Людей травили, как насекомых. Мир содрогнулся после этого. Погодите, куда мы идем? Ну а как же честь, нравственность, даже на войне должна быть какая-то мораль? Ну так же нельзя травить людей просто. Что это за война такая? Это же истребление просто. Есть же законы чести, воинские тоже. И люди взбунтовались, сказали, как же это применили, хлор. Но все стало на место, когда вышел генерал, победивший в этой войне, и произнес речь. Вы не понимаете, это эволюция побеждает сильнейший, наиболее разумный. И все успокоилось. Теория Дарвина. То есть часть теории Дарвина. А другая часть теории Дарвина гласит другое. Возможно, побеждает сильнейший. Но живут они все вместе в гармонии. Эту часть мир не принял, не обратил внимания на это. Под влияние философии превосходства. Философия Гитлера та же самая. Сверхчеловек. Вы становитесь Богом в конечном итоге. Вы знаете искусство Рейха? Вы не знаете, может быть, не знаете, потому что оно было уничтожено. Когда война Вторая мировая закончилась, все уничтожили, в пыль превратили все эти огромные скульптуры нацменов, знаете, этих полубогов нацистских. Их создавали, на стадионах выставляли. Это были колоссы все. Их уничтожили. Идея, которую Гитлер принял, идея сверхчеловека. Откуда она взялась? С эпохи Возрождения еще. Микеланджело создает скульптуру Давида, убивающего Голиафа. Это совсем не тот Давид. Не думайте, что тот самый Давид. Но Микеланджело не того Давида изобразил. Тот Давид, юноша. Его нашел пророк. В степи он пас овец. Он играл на лютне и пел песни о Боге. Нежный юношеский возраст был. Удивительный поэтичный образ, который вдохновил потом царя Соломона, успокаивал его душу мятежную. И в этом возрасте он убил Голиафа, чудовище это, гиганта. Страшно. Каким образом? Сам Голиаф удивился, что нет больше воинов, кого прислали мальчишку сюда какого-то, который никогда не брился еще. Он говорит, ну я с именем Бога вышел. Поэтому я смогу победить тебя. Я верю, я с именем Бога вышел. Ну давай, что ты мне сделаешь? Он сказал, прощу. Ударил его в голову, потерял сознание, отсек ему голову. Так случилось. Микеланджело изображает Давида Супермена. 3,5 метра статуя. Атлет. Вы только посмотрите, как развивается цивилизация под влиянием этих идей. Эта философия слияния с Богом сейчас самая популярная. Даже некоторые религиозные люди говорят, стать Иисусом Христом, слиться с этим уровнем, стать Богом в конечном итоге. Браман. Брамавади – полезная философия. Майявада – плохая философия. Что имеется в виду? Вы принимаете Браман и отрицаете личность – вы Майявади. Вот, значит, вы на место Бога метите. Если вы отрицаете личность Бога и признаете все его духовные аспекты, значит, вы метите на место Бхагавана, управляющего этими энергиями. Вы хотите стать Богом. Означает, что вам все можно. Философия вседозволенности. Видите, как важна медитация правильно в нашей жизни. Нужно научиться правильно думать. Я часть целого. Это первое, что нужно понять. И часть служит целому. Я слуга Бога. Я такой же, как Бог, качественно, а количественно другой. Ну, капля океана такая же соленая, как океан. Но я не скажу, что капля – это океан. В океане корабли могут плавать. В капле нет. Но вкус тот же самый, качество. Несомненно, то же самое. Поэтому есть единство и различие. Всегда это существует. Не думайте, что когда река впадает в океан, она прекращает свое существование. И реки до сих пор текут. И никогда не вытекут. Они все равно существуют. Не думайте, пожалуйста, когда вода сливается с водой, она перестает терять индивидуальность. Мадхавачарья доказал это. Он сказал, что душа всегда сохраняет индивидуальность, никогда не сливается с высшей душой. И не захочет никогда это сделать, потому что есть любовь. Любовь препятствует этому слиянию. Любовь означает, что должно быть различие, кого-то любить нужно. Всегда двое должны быть, если мы о любви говорим. Поэтому душа никогда не захочет сливаться со сверхдушой, потому что есть любовь. Тогда его спросили слушатели, ты хорошо говоришь, но все же есть сомнения. Все же мы видим слияние. Если капля соединяется с водой, она же сливается с водой. Если воздух в кувшине, кувшин разбивается, воздух сливается же с воздухом. Объясни, как же сохраняется различие? Если качественно мы те же самые, почему нет слияния? Как это происходит? И Мадхва Ачарья сказал, принесите воду. Два стакана по половине воды. И он сказал, смотрите внимательно. И слил воду из одного стакана в другой стакан. Где же вы видите слияние? Он спросил. Она слила из воды? Если бы было слияние, сказал Мадхва Ачарья, она бы не увеличилась в объеме. Кажущееся слияние. Зеленая птица садится на зеленое дерево и исчезает. Она не исчезает. Кажется. Кажущее. Качественное родство. Да, но различие сохраняется. Вода не сливается. Кажется так. Если бы было слияние, в объеме бы не увеличилась вода. Вот о чем речь идет. Попытаемся это понять внимательно. Но если вы медитируете на Бхагаван, вам не грозит это заблуждение. Что вы всегда подчеркиваете это различие. Он великий, а я маленький. И мы всегда связаны любовными отношениями. Пока есть любовь к Богу, вы никогда не захотите исчезнуть в этом слиянии. Если вы сам апельсин. Как вы поймете вкус апельсина? Вам нужно отделиться от этого состояния. Так, говорит, я один, но стану многим, чтобы поднять этот вкус, отношения с Богом. Расы существуют, вкусы отношений. Поэтому есть разнообразие различных живых существ. Живых существ безграничное множество, а Бог один. Но все это вместе взятое тоже Бог, говорится. И не Бог, и Бог, и не Бог. Потому что сам он еще выше. Видите, какая? Это называется очинти, непостижимая философия. Итак, если мы обращаемся как к сверхдуше, куда она поведет нас? Если и мы ищем поддержки, если мы ищем направление верное, мы обращаемся к сверхдуше, к собственному сердцу. Мы должны слушать свое сердце. Но тогда мы должны знать, куда же поведет нас сверхдуша? Если мы искренне хотим этого руководства. Конечно. Но каким путем? Есть опасность, что мы скажем, я уже слышу сверхдушу, как в этом случае. Нет. Сначала нужно услышать ухом. Искренность в сердце приведет нас к общению с людьми, которые знают о сверхдуше. К духовному учителю. Это результат медитации. Так же, как если я болен, все ли это уже есть, есть врачи. Не так ли я могу пойти к врачу, он уже существует. Если я на самом деле болен, не симулирую, я окажусь у врача. Кто-то мне поможет, я что-то узнаю, но врач существует, болезнь существует, мы встретимся. Согласен? Если хочу получить образование какое-то, стать доктором, или юристом. Уже существуют такие заведения. Пожалуйста. Если вы на самом деле хотите, учитесь искренне, сдаете экзамены, вы поступаете, получаете диплом. И также, если мы хотим обрести сознание Бога, обрести понимание Бога, все для этого уже существует. Но если мы искренне этого хотим, на самом деле мы имеем этот голод. Да, мы получим эту пищу. Просящему камень... То есть просящему хлеба камень в руку не положит, говорится. Стучите, откроют вам. Просите и получите. Все просто. Но искренне. А если мы не искренне, что означает? Мы просим, а когда дают, говорим, не надо. Не очень-то и хотелось. Хочу есть. Вот ешь. Не хочу. Случалось такое с вами? Это хочу есть, но смотри, вы не хотите есть, хотите что-то вкусненькое просто. А мама говорит, хочешь есть, вот тебе борщ. Нет, борщ не хочу. Значит, не голодный. Все, иди отсюда. Не голодный, значит, раз ты что-то выбираешь, что-то еще. Хочешь есть, ешь, вот еда перед тобой. Значит, нужно быть искренним. А что такое искренность? Я не могу сразу встать на такую платформу общения с Богом лицом к лицу. Сначала научить простым вещам. Научить слушать через свои уши. Обратись к духовному учителю и услышь то, что он говорит. И прими наставление. Не, я наставление не хочу. Хочу сразу с Богом общаться. А тогда ты не голодный, уходи отсюда. Так не получится. Нужно действовать со своего уровня. Одна деревня, она работала в поле. И там был ребенок один. Он был маленький, чтобы оставлять его одного, но уже большой и шалил. Нужен был контроль. Поэтому его на опушке леса оставляли и работали в поле и видели, что тут он где-то здесь бегает, если что, закричит, если что случилось. И он любил разыгрывать всю деревню вообще. Вот они там со своими косами, с вилами, там работают на земле, собирают урожай. А он развлекается и поднимает шум иногда и кричит: «Волк! Волк!» И вся деревня с граблями бежит туда, где там этот волк, прогнать нужно его. А он смеется: «Ха-ха-ха, нет никакого волка, ха-ха-ха, надулся». О, отругали его, такое-такое, и ушли в поле работать снова. Через час: «А, волк, волк!» И вся деревня, как сумасшедшая, бежит спасать. Вот волк. Опять нет никакого волка. Боже мой, этот ребенок всегда нас разыгрывает. На третий раз волк появился. И не один. Друзья. «Волк!» А он всегда кричит: «Волк!» Не верьте им. Волки съели. Поэтому, говорится, не повторяй в суе. Если ты на самом деле хочешь обратиться к Богу, серьезно нужно это делать. Не так, что волк, никакого волка нет, есть хочу, не буду, когда предлагают. Я еще и заказываю, что нужно, что не нужно. Нет, есть процесс. Самое важное здесь принять процесс. Доктора найти не так сложно, но нужно получить процесс от него, что важно. Диагноз и лечение. Вот это самое важное. Поэтому доктор должен убедиться, что на самом деле вы больны, у вас есть проблема. На самом деле есть желание получить то, что вы хотите. Если вы на самом деле голодны и умираете с голоду, вам всегда пищу даст. Вы всегда это получите. Если на самом деле вы нуждаетесь. Если на самом деле у вас есть вопрос в сердце, важный вопрос, жадность ответов, вы всегда получите ответ. Если на самом деле мы искренне стремимся познать Бога в сердце, мы всегда обретем духовного учителя. Это уже есть. Вопрос наших отношений. Все это относится к разделу медитации. Потому что медитация — не только медитируем на Бога, мы должны еще понять и себя, свой уровень. Помните тот пример? Если я хочу доехать до Парижа, недостаточно знать, где Париж. Нужно еще знать, где я нахожусь. Если вы знаете всю карту мира очень хорошо, но не знаете, где вы находитесь, вы никуда не сможете попасть. То есть нужно познать себя сначала. Потому что люди сейчас с большой претензией, с большими амбициями. Они думают, что достойно уже сразу лицом к лицу общаться с Богом. Они говорят: «Бог есть? Покажите, где Он». Не можете показать? Все, не надо. Его нет. Вот такая гордость. Они думают, что они уже достигли такого уровня, знаете, что Бог перед ним должен отчитываться сам. Я здесь перед тобой, не сомневайся. Да даже президент страны так не будет действовать по отношению к нам. Если мы потребуем, если президент страны Назарбаев, пусть докажет, пусть войдет сюда. Он даже не обратит на это внимание, не так ли? Сумасшедший, зачем слушать вообще? Лучше не обращать внимания. Но люди такие гордые, говорят: «Покажите мне Бога». Он что? Он говорит: «Есть? Покажите мне его, иначе я не поверю. Я его никогда не видел. А если я вас никогда не видел до этого, вы существовали вообще? Может, вы не существовали до этого? Вы только что обрели существование вот в моей жизни, а до этого Вы были никто. Вы скажете, ну это монстр, что он так говорит. Что он о себе думает вообще? Вот сейчас мир наполнен таким сознанием, потому что люди медитируют на себя как на Бога. Они думают о себе как о Боге, о Боге как о себе. Вот она нацменская философия. Теория Дарвина. Эволюция побеждает сильнейший. Мы свой, мы новый мир построим, тут все перестроим по-новому. Не как Бог создал, мы сами все пересоздадим. Вот в таких идеях мы с вами живем, поэтому не удивляемся, почему такой результат. Результат, честно говоря, плачевный. Не самый еще плачевный, но уже приближается к самому плачевному результату. Некоторые нации уже вымирают. Практически уже все. Им конец. Но они не знают об этом. Они весело и смело идут в ад. Веселой гурьбой. Даже не подозревая об этом. Такова философия. Философия — это и есть медитация. Нужно обрести стройную систему знаний. Веда дает такие знания. Мы не пытаемся их проверить экспериментальным путем. Мы следуем им, и знания приходят. Знание располагается вне времени и пространства. Не нужно измерять Вселенную, чтобы понять ее. Не нужно засекать время, чтобы понять что-то. Вне времени и пространства. В вечности источник находится. Там ответы. Не в событиях этого мира, а в источнике находится ответ. Это постигается посредством медитации. Сат-чит. Ананда, когда вы постигаете Бхагаван, личность, это аспект безграничного блаженства. Поэтому возлюби Бога не такая сложная заповедь. Если мы вступаем в эти отношения, они блаженны. Как мы сказали, Бога невозможно не полюбить, если мы на самом деле знаем, кто это по отношению к нам. Бог — это жертва постоянная для человека. Люди не знают об этом. Он думает, он нас что-то постоянно требует, он нас наказывает. Но они не видят, что совершает по отношению к нам высшая личность. Если бы они знали об этом, они мгновенно бы изменились в тот же день. И сказали бы ему большое спасибо. Мы больше не будем такими глупыми. Какие будут вопросы по этой теме? Да, пожалуйста.
У меня вопрос по десятине. Вот, предположим, в священных писаниях, Евангелии, да, написано, что мы должны десятину отдавать. А в настоящее время, вот, например, в нашем городе, да, недавно по телевизору в новостях говорили, предположим, что в одном из мечети, значит, обнаружили вообще какой-то притон. И люди в панике, я, например, тоже, да, я не могу понять, вообще стоит ли нести десятину эту в церковь, там, в мечеть, или же ее отдать вот тому, кто просит, или вообще как поступить в этом случае, куда ее девать, и вообще стоит ли ее девать?
Да, это правильно. Жертвы нужны для нашего духовного роста, они необходимы. Но все пожертвования, вся благотворительность должна совершаться в знании обязательно.
Можно дополнение еще? А вот, например, у Синельникова в книге написано, что вы не обязаны нести эту десятину в церковь. У вас есть типа родители или дети, вот отдайте эту десятину им. И вот как быть?
В знании. То есть это то, что предписано в Писаниях, это правда. Правда. Но также и правда другое. Как мы сказали, если слон деревянный, это не настоящий слон. Это называется звук, название. Или чучело оленя, это название просто, это не олень. Потому что форма похожая, и мы говорим олень, но это не олень. И также есть священники, которые не являются священниками на самом деле. И если вы даете пожертвование таким священникам, то, говорит, вы пытаетесь переплыть океан на каменном корабле. Бесполезные жертвы. Да они только вред приносят. Знаете, что такое алчный человек? Как его определить? Он занимает положение, но обязанности не выполняет. И качеств не имеет соответствующих. И такому человеку мы не должны давать пожертвования. Нужно найти достойную личность. Я уверен, что среди священников есть достойные личности. Вы должны просто знать, кого поддерживать в этом обществе. Деньги как дождь. Куда прольются, то и вырастет. Плохие вещи тоже вырастут. И хорошие вещи тоже вырастут. Нужно знать, куда давать это пожертвование. В знании. Слушайте, она необходима. Чтобы общество процветало, и мы духовно развивались, необходимо совершать пожертвования. Нужно знать, куда это делать. Только достойной личности это можно делать. Если человек недостоин, деньги не дают. Дают пищу, одежду дают, как помогают. Но не деньги. Деньги это зло могут принести. В Петербурге я проходил мимо одного места, там всегда сидел нищий, просил деньги. Я знал, что нищему в этом лучше деньги не давать. Проходил мимо. Люди бросали деньги. Но всегда, когда возвращался обратно через несколько часов, он мертвецки пьяный лежал на эти деньги. Он пропивал их. Таким образом, люди помогали ему деградировать невольно. И сами благо тоже не получали от этого никто в обществе. Поэтому это главный вопрос. Куда направить наши пожертвования, наши усилия, нашу творческую энергию, наши силы? На самое лучшее нужно направить. Не поддерживайте плохие моменты. Не все священники, которые одеваются как священники, являются священниками.
Александр Геннадьевич, скажите, пожалуйста, а вот вы говорите о том, что парамарма, она может быть нейтральна, и она позволяет человеку идти в ад. Ну, сейчас вы говорите, там целые культуры идут в ад весело, и у них нет таких внутренних конфликтов. А вот у Энтони Бойзена был конфликт, то есть и даже на уровне, то есть до психического расстройства. А почему в этом случае Параматма, она не соглашалась с его деградацией?
Очень хороший вопрос, хороший вопрос. Угу. Посмотрите внимательно, Параматма одна и та же в сердце каждого живого существа, но ведет себя в соответствии с тем, какой стандарт совести вы поддерживаете внутри себя, принимаете. То есть до какой степени вы принимаете сферу души, до такой степени получаете от нее поддержку. И вот мы говорили, что Антон Бозин принял высшие стандарты сферы души. Как в Писаниях написано, вот так и принял. Как, например, Франциск Ассизский. Он же не просто принял Евангелие, он ее принял не так, как другие люди. Он принял все буквально. Даже то, что Христос сказал, сними обувь, оставь себе одну одежду и иди за мной. Он даже сандалии снял. Вот так все буквально и сделал. То есть такие стандарты принял, нечеловеческие. Позже его даже в этом обвиняли последователи, что ты принял такие стандарты, которым люди не могут следовать. Ты создал религию, которая бесполезна, неприменима. И его провоцировали, чтобы он снизил стандарты. Чтобы тогда много людей могли прийти, и много было последователей. И он подумал, что он ошибся тогда, он не знал, что делать. Он попал в трудное положение, он пошел молиться и спрашивать Бога, правильно вообще поступать, неправильно, если я вот следую таким стандартам, никто же не поддержит. Что я создал? Трудность очередную, что ли, в этом мире? В результате его молитвы у него открылись стигматы, и он понял, что он прав. Но после этого он ушел из этого мира. Он знал, что люди все испортят. То есть стандарты высокие. Если мы сейчас с вами поднимем высокие стандарты морали, не все останутся в нашем обществе. Многие пойдут туда, где снижены стандарты, где не чувствуют себя хорошо. Как Антон Бойзен приводит пример. Один молодой человек достиг молодого возраста и понял, что не может следовать стандартам чистоты, морали. Он был неравнодушен к девушкам. Но знал, что в том обществе, где он живет, его не поддержат. Он нашел интересный выход, он ушел в армию. Одел погоны военного и вместе с тем принял образ жизни соответствующий. Смотрите, он одновременно был и защитником порядка, и уважаемым человеком, и мог нарушать какие-то принципы нравственные. Видите? И быть при этом оставаться уважаемым человеком. Пошел выход. Называется скрытность. Фактор скрытности так действует. То есть тогда порог совести можно снизить. Понимаете, о чем речь идет? То есть совесть можно заставить замолчать. Как? Да очень просто. Интоксикации принять, вы не слышите уже голос души. Немножко водки, немножко спирту, немножко развлечься, немножко греховной деятельности, и все. Интересный момент. Я когда был в Караганде, и мне рассказали про Карлак. В 90-х годах, еще когда был там. Знаете, да, что такое Карлак? Там расстреливали этих репрессированных в бункерах подземных. И мне подарили книги об этом. Подробно было описано, что там происходило. И там описывается опыт одного офицера из органов, который должен был привести приговор в исполнение, расстрелять одного человека. Там, в подземелье. Который никогда раньше этого не делал. Ну, представьте, у вас там совесть в душе есть какая-то, там теперь душа. Это же нелегко взять вот так вот убить человека. Безоружного, приговоренного даже. Но был приказ. Я офицер, я должен был это выполнить. И я пошел, взял оружие. А человек говорит, как назло, сразу понял, зачем я пришел. Это ужасная ситуация была. Я говорю, иди не оглядывайся, не смотри мне в глаза. Но сразу понял все. Ведь это последний взгляд, говорит, был ужасным. Я, говорит, выстрелил его в затылок и убил его. После этого не мог ни спать, ни есть, ни о чем другом думать. Осунулся. Сижу в столовой, есть не могу. Я эти глаза вижу, все. Теперь душа меня мучает. Страшно. Совесть. Что ж ты делаешь? Ну вот как же? Приказ же, партия, а то совесть, конфликт. Как с этим быть? Подсаживается другой офицер, бывалый уже. Что, говорит, плохо? А ты, говорит, еще одного стрельни, и все пройдет. Я, говорит, стрельну еще одного, и все прошло. Все, совесть ушла. Стандарты изменились. Поэтому, смотрите, сверхдуша, она говорит по-разному разным людям. Не пьющему она скажет, не пей вообще, пожалуйста, не касаясь этого всего. Пьющему скажет, не пей много. Вору скажет, не воруй хотя бы у бедного, иди к богатым. Честному скажет, не воруй вообще. Видите? У всех есть разные стандарты совести, морали. Это тоже сверхдуша. Так, фактор скрытности. В Гите говорится, что если человек хочет обрести ложную веру, ложную философию, говорит, сверхдуша даст ему аргументы, логические убеждения, чтобы доказать себе это. Если мы настаиваем на этом, мы получаем это. Есть атеизм, допустим. Это ложная философия. Но люди могут это искренне поверить. Найти аргументы, целую науку, научный атеизм существует.
Спасибо за лекцию и спасибо за прошлые ответы, они мне очень сильно помогли. Я хотела бы вот, ну, по текущей теме спросить такой вопрос. Мы вот говорим, да, что можно снизить стандарты, но не хотелось бы, но вот что-то не позволяет этого сделать. С другой стороны, мы живем, ну, в том мире, какой у нас есть, с его там грузами, вызовами и прочими вещами. И чтобы, ну, как уживаться с людьми, потому что, ну, если вести себя там, ну, на хорошем таком уровне, то люди начинают понимать, что они как-то не соответствуют, они начинают проявлять агрессию. В общем, этот мир начинает проявлять агрессию какую-то. И вот как вот это все связать, чтобы это не вызывало боль какую-то, что, ну, получается, либо я должна как-то соответствовать миру, что мне не совсем иногда подходит, либо как-то отличаться от людей, но тогда люди проявляют агрессию, и вот какой-то конфликт вот этот.
Если мы принимаем высокие стандарты нашей жизни, принципы в пище, скажем, в общении, то люди увидят, что мы как бы возвышаемся над ними, гордимся. И близкие, друзья, им это не понравится. Раньше могли вместе выпить, там, туда сходить, сюда, развлечь. Сейчас у тебя какие-то принципы, стандарты, ты с нами больше не общаешься, ты гордишься, ты возвышаешься над нами, ты нами пренебрегаешь, не так буду чувствовать. Верно? Либо просто буду злиться. Потому что не совпадают стандарты, да, они будут завидовать немножко. Поэтому недостаточно соблюдать какие-то стандарты. Что нужно делать еще? Мы говорили, помните? Нужно оказывать какое-то служение людям. Вот в этом ответ. Когда-то давно, я еще когда был юнцом, у меня была одна проблема. Не знаю, была ли у вас такая проблема. Но у меня была такая проблема. Я не любил людей. Они не нравились мне. Их маты, их привычки, их запахи, то, что не курят и пьют, и то, что заняты постоянно чем-то озабочены. Я еще в школе учился, я не любил людей. И много лет у меня это сознание оставалось. И при этом я постоянно думал, ну я же такой же, как и они тоже. Почему я так к ним отношусь? Я им не доверяю, я не хочу с ними общаться. Я не агрессивен к ним, но я не люблю, я не хочу с ними. Ничего общего вообще с этими людьми, с этим миром. Я как отшельник был. То есть. Мне вот в лес тянуло куда-то вот гулять без людей, подальше вообще. Там с бурундуками было очень хорошо. С людьми нет. Только посмотрю на их кожу, на их дыхание, и все. До отвращения. Я сам думаю, ну я же точно такой же. Такая же кожа, у меня такое же дыхание. И я так же, вот имею дурные привычки. Почему? Я не мог понять, почему. Позже, когда я повзрослел, мне один мудрый человек сказал, ты не любишь людей. Скажи мне, а что ты хорошего сделал для этих людей? Ты сделал что-то хорошее для этих людей? И тут я понял, а вот в чем ответ. Вот в чем была проблема. Не в людях. Во мне была проблема. Я неправильную позицию занял. Может быть, что-то было правильное в этом. Что не в этом была ценность того, что они делают. Да, я не оценял это. Может быть, это и правильно. Но неправильно то, что я ничего полезного не сделал для этих людей. И тогда люди бы, если узнали, что я всех не люблю, сказали, ну ты просто отвратителен. Если ты так обо всех думаешь, ты слишком гордый, ты слишком надменный. Но если я думаю так, что люди, да, жалкое существование волочат, и при этом я хочу помогать и служить, это другое. Это другая позиция. Мы должны учиться служить. Служить Богу означает, нужно помогать также.
Люди чувствуют.
Люди чувствуют, да, люди чувствуют. То есть иначе мы должны полюбить душу. Иначе наши стандарты высокие, и они сделают нас надменными. Да.
Ну вот, спасибо большое. Когда к людям проявляешь какое-то время ну, доброту, в наше время считается добрый, значит лох. Начинает на голову садиться просто. Ну, как-то так. Ну, ты слишком глупый.
Верно, верно. Я согласен с этим. Так вот, давайте разберемся, что же такое настоящий добродетель. Добродетель, которая не осуществляется в знании, не является добродетелью. Скажет, а, его можно эксплуатировать. А, хорошо, хорошо, он добренький. Давай с него все выудим, все его ресурсы. Он же добрый. Все, постепенно обкрадем его. Нет, вы должны не людям служить, а служить Богу, служа людям. Проповедуйте. Перейдите сюда, дайте им знания. Скажите им, что вы живете как животные. А нужно жить лучше. И что такое лучшая жизнь? И что такое невежество? Что такое страсть? Что такое добродетель? Кто такой Бог? И что такое карма? Вот это вот первый шаг в служении. Если вы будете просто исполнять их желания, они вас будут эксплуатировать. Они не оценят это все. Они знают, вот это глупый человек, с него можно да, все вытянуть просто. Может быть, вы не слышали, но я рассказывал, когда-то в Мурманске в начале 90-х годов мы открыли столовую бесплатную. Для пожилых людей, неимущих, ну это 90-е годы, представьте, рэкет, ну очень тяжелая ситуация была. У людей на самом деле нечего было есть у многих пенсионеров. И девальвация рубля, и перестройка, в общем, страшное время было. И мы открыли столовую, и власти нам дали помещение, и даже бесплатно нам какие-то продукты давали, и там готовили. И 200 человек каждый день приходило есть туда, стариков и других. 200 человек каждый день. Ну, а я путешествовал, я уехал, через полгода приезжаю снова в Мурманск. И первым делом спрашиваю, ну как? Раздача пищи продолжается, все хорошо? А мне сказали, нас написали жалобу в исполком. Кто? Ну, эти люди, которых мы кормим. Почему? Ну, мы же вегетарианское все готовим. Ну вот, они сказали, значит, мясо себе забирают. Накатали нас бумагу. И спросили меня, ну почему так? Мы же бесплатно это все делаем, бескорыстно, мы даже за это деньги не получаем. Это же благотворительная деятельность, на нас еще и жалуются. И объясните, что делать вообще? И тут мне пришло на ум. Проповедуйте им сначала. Одновременно с этим, когда вы делаете, проповедуйте, давайте им знания, потому что эти люди остаются в невежестве. Вот она благотворительность. Почему люди отказываются от благотворительности? Если она в невежестве, нас будут эксплуатировать. Зачем мне нужна такая благотворительность? Я от нее отказываюсь. Поэтому высшая благотворительная деятельность — это распространять знания об абсолютной истине. А к этому уже все прикладывается, все остальные формы благотворительности. Они разумны.
Можно, да? Угу. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Спасибо вам за сегодняшнюю лекцию. Мне такой вопрос. Вот вы сказали о том, что Бог всегда нам служит. Но мы в любом случае мы всегда думали, что мы ему должны служить, что-то делать для него. Сейчас я вот медитирую на него и проговариваю святые имя Бога. Все время есть какая-то просьба. Вот вы говорите о том, что мы все-таки должны служить. Вот как вот этот момент вот перейти от своих вот этих желаний, мирских, там, материальных, к тому, чтобы действительно желать служить?
Желать служить, это есть у нас уже у всех. Просто мы не знаем, как это сделать. В этом есть опасность определенная. Неправильно применить можно. Поэтому нам нужно духовную энергию сначала получить для служения. На материальном уровне служить опасно. На материальном уровне так выглядит. Я даю деньги вам, но тогда у меня нет денег. Вот как это выглядит. На духовном уровне это не так выглядит. Я вам отдаю что-то, но я получаю еще больше вследствие этого. Поэтому мне нужно получить сначала духовный ресурс для служения. Не материальный ресурс, а духовный ресурс. Если у вас нет духовного ресурса, и вы делаете пожертвования, вас будут эксплуатировать. Либо вы по ошибке дадите не тому человеку, который нужен. У вас же нет духовного ресурса понять это. Но есть материальное желание сделать, и вы совершите ошибку. Нужен духовный ресурс. Хотя бы сначала различать, куда вкладывать свои усилия. А для этого вы повторяете святое имя, чтобы получить духовный ресурс и понимание этих вещей. По мере того, как вы совершенствуетесь в воспевании святого имени, постепенно вы обретаете ясность, ясное понимание, как совершать это служение. Неразменно рубль получаете для служения. Если вы хотите служить Богу, недостаточно для этого иметь деньги и материальные ресурсы. Скорее, вы даже можете вообще ничего не иметь, но уже служить Богу. Будете иметь духовный ресурс, знание о нем, отношение с ним. И вот это и принесет вам все благо и другим людям. Поэтому если вы воспеваете святое имя, это уже служение Богу, вы получаете сначала духовный ресурс. Не так ли? Знание, откровение, вдохновение, энергию, понимание, развлечение уже. Вы можете различить действие на дело, если вы воспеваете святое имя. Все, уже можете совершать служение безошибочно. Служить Богу невозможно в невежестве, потому что это духовная практика. Многие люди говорили, я пожертвовал туда, пожертвовал сюда, а там обманщик, там мошенник, там они все машины покупают, там они пропивают, не хочу больше ничего жертвовать, потому что вы не жертвовали на духовной основе. Попытались, видите, такой результат. Пожертвовать не может совершить тот, кто уже служит Богу. Поэтому воспеваете святое имя, и вы получаете отношение с Богом, и тогда вы можете совершать служение.
Отказываться
от своих желаний, вот, например, здоровье ребенка,
чтобы все наладилось у подруги или у родителей.
Стоит
ли об этом просить?
Само собой, мы все этого хотим, здоровый образ жизни. Это само собой разумеется. Это естественно, что мы этого хотим. Не нужно каждый день просить, чтобы был обед или завтрак. Само собой разумеется, что будет вам обед и завтрак, если вы служите Богу. Само собой разумеется, что позаботиться о вашей семье, о ваших детях, и будет разум, и будут ресурсы, и все необходимое для здоровья должно быть. Само собой разумеется. Две вещи мы должны иметь с вами. Две цели в жизни. Это здоровый образ жизни, здоровье. И вопросов абсолютно есть, не духовное совершенствование. И то, и другое одновременно необходимо. Не пренебрегайте ни тем, ни другим. Здоровый образ жизни — это не корыстная цель. Это совершенно естественное желание. Для того, чтобы служить Богу, мы должны быть здоровы. Зачем мы больные? Больные, немощные, старые только, да? Нет, здоровые, разумные люди должны быть.
Добрый вечер. Александр Геннадьевич, вы сегодня говорили много о брамане. И сказали в том числе, что этот путь опасен и является причиной многих проблем, которые существуют сегодня в мире. Неужели сам путь этот опасен? Неправильное ли искажение и понимание им, его людьми является причиной?
Именно так.
То есть сам путь по себе он...
Сам путь истинный.
То есть сам путь...
Браман — это истина тоже. Да. Это же аспект истины. Это истина. Но вы правы в том, что в Кали-Югу люди все не обладают квалификацией, чтобы познать браман.
То есть их ошибка в том, что сама суть этого пути — это капли слиться с океаном. Они хотят не слиться, они хотят стать океаном.
Стать океаном, да. Спасибо. В Кали-Югу вот эту монастырь не преобладает, поэтому опасен этот путь становится.
Именно в Кали-Югу.
Кали-Югу, да. В другие эпохи не опасен этот путь.
Александр Геннадьевич, или я не услышала, или вы не сказали четыре категории, которые никогда не признают абсолютной истины. Первое — глупцы, второе — подонки, третье — ученые, а четвертое...
Четвертое. Ну, это самая страшная категория, поэтому я не стал говорить уже об этом, чтобы не портить вам вечер. Сказать все-таки, испортить вечер, ну ладно. Демоны. Ассуры — это демоны, которые хотят стать Богом сами. Это четвертая категория, самая сильная, которая не принимает Бога.
Можно вопрос? Да, Александр Геннадьевич, спасибо вам большое за лекцию. Здесь у нас в онлайн-формате есть люди, которые тоже хотят задать несколько вопросов. И один из первых. Вы говорили во время лекции духовным учителям о том, что путь познания Бога начинается с того, что мы начинаем слушать духовного учителя. С какой скоростью необходимо стремиться к прибежищу духовного учителя? И если человек еще не чувствует себя достойно этой милости, может ли он выполнять служение, повторять святые имена и ожидать, когда исполнится этот принцип, когда готов ученик, учитель сам приходит? Или же необходимо прилагать усилия, которые непосредственно приведут к получению там, посвящения, либо каких-то таких вот...
Есть две рельсы, скажем. Есть две ноги, две опоры. Такие примеры даются. Пара. И то, и другое нужно. Две опоры. Одна опора — это личные усилия, садхана называется. При помощи личных усилий могу развиваться. Так. И другая опора — это милость, помощь, которая мне приходит. И то, и другое необходимо. И личные усилия, и помощь духовного учителя необходимы. Сравнивается, что человек находится в колодце материального существования, внизу. И выбраться нет возможности. И гуру сбрасывает ему веревку сверху. Тут два фактора работают. Сила духовного учителя, он тянет веревку, и сила ученика, он держится за веревку. И то, и другое необходимо. И сверху будет помощь, и наши усилия тоже важны.
Спасибо. И еще один вопрос из города Тольятти, Тарапаева Олега. Уважаемый Александр Геннадьевич, ученые квантовой физики экспериментальным опытным путем доказали, что дух творит материю и есть какие-то силы, удерживающие все в равновесии на тонком уровне. В принципе, это также сказано в Ведах. Почему на Западе так популярен опытный путь познания? Можно ли говорить об объединении в настоящем времени западной науки Вед, или они так и будут идти каждый своим путем?
Мы сейчас делаем не с наукой западной. Сейчас я объясню. Это не совсем наука. Это система научных знаний. Это разные вещи. Система есть наука. Например, если вы поедете в Индию, в определенные регионы, то там вы не увидите системы. Там именно наука есть. Каждый ученый индивидуален. Это то, что удивило западных исследователей в Индии. И что если вы какую-то свою точку зрения говорите философскую, утверждаете, вы можете это делать смело, вас никогда за это не осудят, потому что это ваш индивидуальный подход. На основании вед, конечно же, вы это делаете, но при этом вы всегда можете что-то индивидуально вкладывать в свой опыт. Тогда как в западном мире, если вы отклоняетесь от каких-то постулатов, это вызывает недовольство, как политика. Это называется система научная. Не наука, а система научная. Понимаете разницу? И вот сейчас ставится вопрос. Европеизация науки, такой термин есть. Почему наука считается то, что установила Европа по своим стандартам системы знаний? Потому что веды — это тоже система знаний, но по другим стандартам она установлена. Они не принимают только потому, что в Европе другие стандарты. Вот и все. Например, мы деньги установили. Это стандартизация. Деньги не нужны, нужен обмен. Я беру натуральный продукт, меняю на другой натуральный продукт. Все. Деньги не нужны, так много денег не нужно. Нужен обмен. Но есть система финансовая, которая не позволит вам это делать. Вы должны пользоваться деньгами. Это называется система финансовая. Не совсем это торговля и бизнес, а скорее финансовая система уже управляет. Также система образования, есть система здравоохранения. Там есть свои плюсы и также есть свои минусы большие. Но когда человек не может найти в системе здравоохранения помощь, куда он идет? Он вне системы ищет что-то, верно? Он ищет какие-то целители, каких-то нестандартных людей, которые могут ему помочь. То есть мы сейчас сталкиваемся именно с системами, в этом сложность. Если, конечно, вы попали в эту систему органично, это подходит к вашему случаю, она вам поможет. Но если к вашему случаю она не подходит, простите, это ваша проблема. Это просто ваша проблема, мы не знаем, что делать. У нас нет таких законов, нет таких установок. В нашей системе этого не существует. Вы не существуете в нашей системе, вы выпали из нее. Мы не знаем, что с вами делать. Вы нестандартное существо. Все едят мясо. Вы не едите мясо? Вы в нашей системе не вписываетесь. Поэтому это не совсем наука.
Александр Геннадьевич, вы сказали очень такой интересный момент, что индивидуальная душа, она не хочет сливаться с Браманом. А если есть любовь? Потому что любовь может быть между, ну, то есть двумя. Да? То есть Браман и индивидуальная душа. Если есть любовь, то не хочет. Просто мне такой интересует психологический аспект, потому что есть люди, которые хотят сливаться с другим человеком, просто раствориться. То есть это вот желание. То есть я, говорит, люблю его, я хочу в нем раствориться. То есть его как будто бы нет. Он исполняет желание того человека. И, в общем-то, страдают оба. То есть, и тогда вот здесь какая проблема существует? У человека, который хочет раствориться в другом человеке.
Он хочет пользоваться его энергией.
Пользоваться? И при этом он говорит, что он его любит, да?
Это эгоистическая любовь тоже. Он хочет пользоваться энергией этого человека. Пассивная любовь называется.
А активная? Что-то делает? Но он что-то же делает. Он там может говорить, что я выполняю его желания все. То есть я даже не имею своих желаний.
Вот это и есть пассивная любовь. Когда нет своих желаний. Это пассивная любовь.
А активная?
Активная, когда вы индивидуальность. Сохраняете свою индивидуальность.
И строим отношения.
Вы служите на основе своей индивидуальности. Не на основе только его желаний, но на основе также своей индивидуальности.
Спасибо.
Александр Геннадьевич, еще пару вопросов. Один из. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили о медитации. Задают вопрос, что наверняка вы занимаетесь какими-то медитациями. И на что вы медитируете? Как проходил у вас этот процесс? То есть чего начинали и какого уровня сейчас достигли?
На что только не медитировал. Я художник, занимался творчеством, и там, конечно, созерцания постоянные какие-то, подобие медитации всегда есть какие-то. На Вселенную медитировал, на время медитировал, волей-неволей я думал об этом. До довольно глубоко иногда размышлял над этой темой. Но эти медитации не связали все эти фрагменты моей жизни воедино. Задавать появились только новые и новые вопросы. И эта медитация приводила к проблемам на самом деле. Пока не стал медитировать на Личность Бога. И вот тогда все эти фрагменты моего опыта объединились в одну цель. Все связалось. Знаете, как обычные люди медитируют, но они не могут понять, почему много разных религий. Почему люди разной формации в разных странах, почему они не могут принять одну культуру. То есть вот эти почему у них остаются непонятные вещи, почему так, а почему не так, а почему именно вот так жизнь устроена, не как-то иначе. Почему вот мы должны все работать, чтобы как-то жить счастливо, и тяжело причем трудиться, почему так требуется. И вот эти все почему. Но когда вы медитируете на источник всего, и когда вы это с ним свяжете, вы понимаете, для чего все это нужно. Все становится на свои места, все гармонично связано. Медитация на имя Бога. За несколько дней вы поставите все на место в своей голове. Я не шучу. Если вы искренне будете практиковать медитацию на имя Бога, на звук имени Бога, вы за несколько дней поставите все на место в своей голове.
И еще один вопрос. Зачем Богу нужно, чтобы человек поверил в ложную философию? Ведь он хочет, чтобы мы вернулись к нему.
Зачем ему нужно, чтобы мы приняли ложную философию?
Поверили в ложную философию.
Чтобы получили опыт своей ошибки. Чтобы получили опыт своей ошибки, если мы настаиваем на то, что мы хотим, отец позволяет. Ну, а если хочешь, иди попробуй. Кстати, вот один пример. Прабхупада вспоминает свое детство. С отцом, говорит, я прихожу. Он, отец идет к другу, берет меня. Я ребенок. Там ему около 5 лет. И он разговаривает с своим другом, а там вентилятор крутится. Ну, в Индии жарко-то всегда включают вентилятор. И за сеткой там в этой лопасти. Я туда палец хочу засунуть, мне же интересно. Отец понимает, что это такое будет сейчас, так, лопастью по пальцу. На большой скорости. Он меня отрывает постоянно, не разговаривает, а я снова лезу туда и мешаю разговору таким образом. И тогда хозяин говорит, ладно, подожди. Отключает его от розетки, вентилятор слабеет, говорит, ну теперь пусть попробуй, позволь ему, пусть. Я, можно, раз, бах, все, понял? Понял, больше не будешь? Нет, больше не буду, все, включай, все, опыт получит. Ну, если так хочешь, попробуй. Все, больше не будешь? Нет, больше никого не будет.
Вопрос от заочников, от Екатерины из Перми. Она спрашивает, как понять, доволен ли мной Бог?
Ну, похоже, доволен, раз вы спрашиваете. Если есть разум у человека, то это явный признак, что Бог с вами. Именно так и проявляется связь. Вначале разум появляется у человека. Если вы интересуетесь такими вопросами, то разум есть. Уже говорит, что это разумный вопрос. Но на самом деле, если вы хотите понять, доволен ли вами Бог, вы должны спросить преданных Бога об этом. Если они довольны, скорее всего, Бог доволен. Да, что, наше время истекло.
Наше время истекло, но вообще вот сегодня очень много было вопросов практических. Говорили, вот мы начали читать мантру и задыхаемся. И то есть не хватает дыхания, потом ум начинает мешать. И они очень просили, чтобы вы показали практически, как читать мантру. Ну, вот, то есть как джапа читать.
Мы болтаем с вами целый день и задыхаемся. А как только мантру повторять, задыхаемся. Сразу проблемы возникают. Что ж за мантра такая, интересно? Те же звуки, тот же язык. Не умрете. Я же повторяю. Еще не умер. Чи-то. Чи? Мария Камала пожертвовала свои четки. Это священный предмет. Восемь здесь. Тулоси, священное дерево. Мешочки для того, чтобы они были чистыми. Ну, тут своя еще особенность мешочки есть. Один палец должен наружу выглядывать. В общем, смешная картина. Но так надо. Этот палец нечистый. Его не опускают мешочек. И большой и средний палец участвуют. Берете первую бусину и вот так вращаете ее сосредоточенно. И мантру целиком произносите вслух, чтобы вы слышали. Не надо слишком громко. Не пугайте окружающих людей. Но так для себя можете произнести. Это индивидуальная медитация. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Я не задыхаюсь, ничего? Нужно посмотреть, как вы задыхаетесь. Что же там, то ли вы кричите, то ли что еще. Есть очень как бы такие экстравагантные люди, они начинают такое истерически делать, как бы. Ну, спокойно. Просто сидите спокойно, слушайте мантру. Если задыхаетесь, вдохните глубже. Сделайте паузу. Ничего страшного. Ну, вторая бусина, то же самое. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. А третья то же самое. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна. Ну, сложно же. Итак, когда вы вот 108 раз повторили, дошли снова до этой разделительной бусины, 109-й, вот она. Это один круг называется. Один круг мантры вы повторили 108 раз. И вот сколько вы таких кругов сделаете, вы посмотрите. Мария Камала делает 16 каждый день. Сколько у вас получится, я не знаю. Поэтому она много знает, видите. По этой причине именно. Откуда эти знания, о которых мы говорим, думаете? Мы же не просто книги читаем. Опыт. Все можно проверить на опыте. Все ведическое знание подтверждается опытом. Это не теория. Мы не теоретики. У нас институт прикладных духовных технологий все работает. И это изменит мир. Уже это происходит. Это не один институт, который это делает в мире. Больше и больше появляется таких заведений серьезных очень. Это медитация, джапа-медитация называется. Это тихое повторение для себя, вы слушаете. И когда ум убегает от звука, он будет убегать у вас, конечно же, куда-то. Он много у него всяких дел неотложных. Вы скажете, стоп, 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 и обратно слушай. И снова слушай, тренируйтесь. Учите, обучайте его, концентрируйтесь, медитируйте на имя Бога. И если медитация успешна, все всплывет автоматически само по себе. Мне это не нужно объяснять. Сама мантра обладает силой. В имени Бога есть все энергии. Это и сам Бог. Отличий не существует. На абсолютном уровне таких различий не существует. На опыте убедитесь сами. Самадхи нельзя объяснить, если вы не испытали его. Если испытали, объяснить тоже не нужно. Опыт. Мы показали. Есть также киртан, другая форма медитации, коллективная, когда все вместе мы поем. Есть ведущий, он пропевает, потом все остальные поют, ведущий слушает, чередуется. Это киртана, коллективная, но очень могучная форма. Как-нибудь мы это сделаем.
Скажите, пожалуйста, а вот нужно считать именно вот на таких четках, где 108, или может любая, любые, когда же ты в мусульманский жизнь, день? 99.
Да. Имя Аллаха 99, поэтому да, там повторяется.
Почему можно так 108 раз делать круг? Или нужно все-таки правильно?
Ну там же 99.
Да. Ну там сложить.
Ну сложить будет 108, нормально. Не вижу разницы. Не привязывайтесь к этим каким-то условностям. Можете на пальцах повторять, даже если четок нет. Ну, можно считать на пальцах, есть технология, как это делать. Можете откладывать, скажем, рисинки. Так можно считать. И сколько повторили, столько съедаете, и все. В наших интересах смотреть больше будет. Некоторые святые так делали. Один круг, одна лесенка. Так, так жили. Мы не такие сильные, но все-таки 16 кругов можем.
Тут есть еще один вопрос. Мы очень много говорили во время лекции о служении. Спрашивают, как очистить свой мотив служения?
Но это требуется время. Время. Мотив служения, да. Мотивы могут быть материальные, эгоистические, всякие, примешиваться мотивы. Но это требуется время. Так же, как лекарство, постепенно все же оно нас избавит от болезни. Это требуется время. Мотивы, которые мы имеем материальные, они же нам могут быть дороги, верно? В этом вся сложность. Но постепенно, по мере очищения, вы почувствуете отвращение к материальным мотивам. К своему собственному эгоизму почувствуете отвращение, и тогда легко освободитесь. Проблема в том, не в том, что люди имеют пороки, они любят свои пороки. Поэтому трудно освободиться.